8 часов 40 минут, пятница, 20 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И
здравствуйте.
Сергей Даренко, доброе утро.
Знаешь, почему народу мало на улицах? Потому что все бухать будут сегодня. Бухать. Пятница перед 23-м.
Знаешь, это
начинаются половые праздники.
Три дня.
Начинаются гендерные половые праздники, намекающие сначала на почитание мужского. Это вот 23-го. А сегодня, конечно, на работах все расстаются же, правильно?
Да.
Ну вот, они расстанутся на работах. Значит, им надо успеть пококетничать. Вот. А потом, через там, пару недель, как ты помнишь, у нас большой день, вот, собственно...
Женской.
Ени.
Женской.
Женской.
День Иня, женской. День Ини и день Яня, да, у нас?
Конечно, начинается с Яня. Потому что мужчины более робкие, более застенчивые, мужчины более комковатые, какие-то неклепистые, не умеют выразить свои чувства.
Ой, я сейчас побегу, вам букет куплю.
О чем ты говоришь?
Прям сейчас меня разжалобите.
Мужчины какие-то неклепистые все, несчастные.
Ранимые.
Немножко они все время стоят, носком ботинка ковыряют землю.
При этом на них ответственность лежит.
На них ответственность, на них зарабатывание денег, защита Родины, защита семьи, защита человечества. Кстати, интересно узнать у наших слушателей, они больше вот как себя, как защитники?
Защитник чего?
Защитник, да, чего? Три ответа, ребят, вы защитники чего? Мужчины, пожалуйста, голосуйте. Нет, пожалуйста, я знаю, я не могу проконтролировать, так что пусть и женщины голосуют. Значит, мужчина, защитник, в первую очередь, чего? И ответы вот как. Семьи, 134-21-35. Родины, 134-21-36. Человечество, 134-21-37.
Против инопланетной угрозы.
Нет,
конечно,
против,
да?
Вообще, против глобального потепления.
А, нет,
есть всепланетные вызовы, да. Мужчина, прежде всего, защитник чего? 134-21-35, семьи. 134-21-36, родины. 134-21-37, человечество. Три
Хотите
ответа.
Хорошую новость.
А, да,
мировые,
прошу,
цены на нефть возобновили рост.
60-60, голубушка, кормилица, нефтица.
У меня так настроение хорошее.
60-60, голубушка.
Как будто бы это у меня что-то.
Ну о чем? Ты говоришь, ну 60-60. Я посмотрел, я все время сверяю свои. Ты знаешь, я встаю и сверяю сразу, что там с брентицей, с кормилицей, углеводородицей. Всегда. Матушка, конечно. А как же, заступница. Ну, слушай, не 60-60, нормально, нормально, будем жить. Значит, смотрите, мужчина, прежде всего, защитник чего? Семьи, 134-21-35. 134-21-35, семьи. 134-21-36, родины. 134-21-37, планета Земля и человечество. Ну, есть же общепланетные вызовы. Пора подняться, так сказать, над собой. Пора подняться, воспарить каким-то образом. Но у меня сейчас так. Защитник, в первую очередь, семьи, 63%. 64 уже. Значит, защитник... Родины 27%. Сейчас, ну сейчас, извините, меняется постоянно. Уже было 64, стало 62. 62, вон у меня 63. Значит, и, наконец, защитник человечества, планеты Земля, 11%, наконец-то. Это что, «Звездных войн» насмотрелись? Чего вы насмотрелись, не понимаю, а? Ждут 7-го эпизода, что они делают эти?
Молодцы.
А?
Правильно.
Вот человечество защищают. Да, я сказал для хохмы последнее. Нет, все звонят туда как раз. Да что ж ты будешь делать? Мужчина, да, ну давайте спросим самих мужчин. 7373948. Ну, пожалуйста, женщин тоже. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Максим, Москва. Мне ближе все-таки родина.
Родина.
И хотя... А семья? Да, мне ближе родины. И 8 марта все-таки женский, а 23 февраля больше защитника, я бы не сказал, что он настолько гендерный.
Мужской. Вы... Ну, мужской, ну, изначально. Ну, давайте.
Да, вы меня как защитницу воспринимаете?
А?
Ведь Сергей, знаете, как противно смотреть вот на эту историю? Значит, 23 февраля сейчас эти откатившие мальчики начнут пить вот это пиво по ночам,
конечно,
орать на машинах.
Да.
И рассказывать нам, значит, орать, значит, 23 февраля, как я не защитник.
Абсолютно верно.
Когда скажешь, значит, не орите.
Да, но
они,
все-таки...
Они будут говорить, знаете, что...
Так я с вами согласен.
А мы родину не защищать, мы девушек защищаем.
Подождите, так вот противно. Давайте мы скажем, что вы вот ровно об этом... Я же тоже об этом говорю. Понимаете? Значит, они как-то все равно воспринимают этот праздник как гендерный. Они воспринимают, что если у них что-то такое выросло, значит, и тогда, значит, это их день. Вот и все. Значит, это их день. То есть это прямым образом гендерный праздник. Прямым образом. Причем он носит языческий, невероятно глубинный языческий характер. Это, конечно, поклонение мужскому началу какому-то.
Конечно, конечно. А по-другому это и не воспринимается. Это только те, кто служил.
Конечно,
потому, обижаются,
почему же?
Служил.
Вот именно, как Макс, сейчас Макс позвонил, сказал, да, откосившие мальчики больше всех и празднуют. Конечно, откосившие мальчики будут больше всех праздновать. В том-то и дело. Потому что это праздник связан с тем, что у них...
Что они мальчики.
Сущности физиологические. Праздник физиологический, мистический физиологический. Ну, все-таки мистика какая-то есть какая-то, да?
В чем?
Мистика...
В том, что кто-то мальчик, а кто-то девочка, конечно.
Нет, мистика вирильности, я бы так ее назвал. Мистика вирильности. Форса вириль какая-то, понимаешь? Форца вириле. Переведу тебе на твой этот самый итальянский, если можно так перевести. Понимаешь?
Ну, да, конечно.
Ну, что-то есть мистическое.
И прорисовывается число вирильное. 23, и... Еще дальше кровью проступает февраля.
Февраля. Я останавливаю это голосование. Результат в высшей степени необычный. Значит, мужчина в первую очередь защитник чего? Спросил я. И дал 3 телефона для голосования. Семьи 56%. Родины 28%. Мне кажется, человечество, у меня получилось 15%, значит, надо срочно что-то предпринять. Потому что, понимаешь, получается, в целом, получается 88-94,5. Не хватает 1%. Давай добавим семье 57%. Потому что в семье только что 62 было.
Ну,
давай. Значит так, мы для того, чтобы... Потому что наша голосовательная машина, когда три номера, она не справляется с десятыми долями, и туда-сюда 1% бывает съест. Значит, смотрите, тогда мужчина, прежде всего, защитник семьи. 57%, и вот тогда все уравняется. И тем более, что только что было 62. Значит, родины 28, недавно было 27. Увеличилось. И, наконец, человечество 15% с какого-то хрена. Я не понимаю, но я человечество добавил для Стёба. Так оно и получилось. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Здравствуйте.
23 февраля – это праздник людей в погонах, неважно, какого они пола.
Понимаете, в чем дело? Ну, вы согласны, что откосившие от армии больше всех и празднуют? Вот ликуют пьяные там с машинами, с музыкой и все такое. Понимаете? Но ведь это же есть. Но это вот вы бы хотели, чтобы это был праздник людей в погонах. А де-факто празднуют и откосившие от армии тоже. А?
Да.
Ну, вам жалко, что ли, господи, что господи. Девочки, подарочки, мальчики получают.
Людей-то, конечно, в погонах. Людей-то, конечно, в погонах. Но де-факто празднуется мужское начало. Поэтому, да, девочки, семилетние девочки, семилетним мальчикам дарят семилетние...
Звездочки какие-то.
Семилетний коньяк. Почему звездочки? Коньяк, что ли? Алло, здрасте, да, прошу вас.
Сергей, добрый день, Валентин.
Валентин, здрасте.
Так, ну, вы настолько сложно поставили опрос.
Давайте.
Вот я хотел бы его немножко скорректировать.
Упростите.
Допустим, я военный человек.
Да.
Я всю жизнь посвятил армии. 37 лет отслужил. Кстати, окончил училище тоже.
С наступающим вас праздником. Вы Ейская летная, а потом Академию Гагарина?
Да.
Как классно. Как классно.
Да.
Да, прошу вас.
И вот для меня, для военного человека, это я защищаю родину. Но защищаю родину, я защищаю семью. А вот те люди, которые не носят погоны, они, наверное, выберут то, что они будут защищать семью, потому что, наверное, психологически для них эта семья важнее.
Вот,
наверное.
И сидя наверху чемоданов, с чемоданами же и ринутся в тыл, либо за границу.
Да.
Понятно? Вот я и говорю. Вот. Вот такая история. Можно я вам расскажу историю? Бабуля моя... Бабуля моя жена офицера была, Красной армии, а потом уже впоследствии вдова. Значит, он получил боевого красного знамени за финскую, а потом они брали ровно. Из Житомира броском брали ровно Волынь. У Польши забирали. Значит, а потом из-под Ровно, когда началась война с немцем, их эвакуировали. Она говорит, я сначала заняла место в купе, а потом, говорит, после Киева вошли мужчины с коврами и с чемоданами, На Ташкент, поезд шел на Ташкент, в результате ушел. Они же не знали, куда их везут. Вот. Вошли мужчины с коврами и с чемоданами, выгнали ее из купе, и в дальнейшем она, мою мать, везла в паровозной топке в тамбурочке. То есть в тамбурочке, знаете, там есть паровозная топочка вот эта, ну, а ее не топил никто, лето. Да. И она прямо в топку клала мою мать, чтобы та спала.
Вот. Вот это люди защищали семьи. Защищали.
Семьи защищали. С коврами и чемоданами. Она говорит, прекрасные мужчины вошли. Ей сказали, что здесь вот они в купе будут с семьей ехать, поэтому она может выйти. Она вышла в тамбур и в топку паровозную положила мою мать. И там моя мать и спала в топке, понятно? Ну, заслонку заслонили, чтобы сквозняка большого не было. Все же, это же июнь был, война началась. Прекрасно, тепло, в топке так и проехала до Ташкента. А что ей, господи, сейчас здоровая, живая, здоровая и радостная. Да, я говорю про мать, которая жила в топке. Значит, отлично. Итак, 56%. Все-таки мы их разоблачили, негодяев. Понимаете, в чем дело? 56%. Ну, расскажите еще. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, это не шутка. Да, я еще хочу с какой стороны посмотреть. Мне кажется, что не зря такая есть поговорочка, как 23 февраля встретишь, так 8 марта и проведешь.
Вот. Скажите, пожалуйста, ну ведь это правда?
Тут как бы такой заход со стороны женского пола намечается.
Скажите, пожалуйста, ну ведь это правда, что мы робкие, немножко комковатые, немножко неклепистые, и мы не очень умеем...
Я вообще сейчас красный сижу.
Вот мы не очень умеем выражать чувства, поэтому нам нужен намек. Пусть они сначала перед нами похлопают ресницами.
А вы какой подарок-то ждете?
Похлопают ресницами. Вот этот мы же подарок и ждем.
Нет, надо же еще... Вы чего-то ждете? Валентинку?
Мужчина, ну, духовное существо. Февральку. Он не ждет вещей. Мужчина...
Мне жена уже сделала подарок полтора года назад. Прекрасно.
Скажите, мы же не ждем.
Ребенка, что ли, родила?
Ничего не жду, мне уже хватит.
Мы глубоко духовные люди. Вот, подождите, мы глубоко духовные люди. Настя этого не понимает. Мы антиматериальные люди. Мы ждем духовных ценностей.
Иконку.
Нет, хлопанье ресницами, какого-то вдруг не знаю.
Подмигнуть вот так вот.
Как слышно, что-то такое.
Ладно,
правда же мы духовности ищем? Только духовность.
На рекламе расскажу.
Что, мне?
Да.
Что?
Шутки всякие, какие жены мужьям подарки делают.
Ну, мы ждем духовности. Мы не ждем пошлятины материальной какой-то и так далее. Понимаешь, мы ждем духовности. Вот, 7373948, 7373948. Мужчина, прежде всего, защитник семьи, проголосовали 57% наших слушателей, 28%, прежде всего, защитник Родины, защитник всего человечества, 15%. Алло, здравствуйте, ваша точка зрения.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Добрым утром. Доктор
Здрасте.
Фауст вас беспокоит.
Здрасте, доктор Фауст.
Я считаю, что мужчина в равных долях защитник Родины и защитник семьи. Потому
Правильно.
Что Родина – это не государство. Родина – это где ты родился.
Вот, и вы
я
малую
считаю,
Родину
что
вы вычленяете
родину
малую.
Надо защищать прежде всего.
Вы малую Родину вычленяете.
Не зря на плакатах, которые были в Великую Отечественную войну, Родина выступала в виде женщины.
Ага.
Потому что Родина дала нам жизнь, и женщина дала нам жизнь. Поэтому
Но,
в приоритете
давайте...
я считаю, что... Надо защищать Родину, и защищая Родину, тем самым ты защищаешь свою семью.
Ну, давайте такое... прямо скажем, что Родина на плакатах на всех, она, безусловно, мать.
Да, естественно.
Мать. То есть она не эротизирует, нет?
Нет, ни в коем случае.
Она, безусловно,
это
точно мать.
Это некий такой
мать.
Священный образ,
да, священный
который
образ.
В себе в совокупности совмещает все.
Нет, не и все, Родину, только мать, как... не все.
страна, которая тебя родила, да, которая тебя воспитала,
да.
И женщину, которая тебя родила.
Вот, но не женщину, с которой ты живешь. То есть это, нет, это нет, же, это мать, нет, это мать.
Это две разные вещи.
Это мать, это всегда это мать.
Это две разные вещи.
Это всегда мать, да. Спасибо, да. Спасибо, что вы оттенили это очень важно. Спасибо большое. Значит, это действительно родина и мать, родина и мать, родина мать. Это тоже мистерия, я склонен к мистицизму сегодня. Впрочем, да. Как и вчера. Значит, они мистически совпадают. Мистически совпадают.
Проводили Новый год.
Мистически совпадает. Она строга, родина-мать строга, и в то же время ты точно понимаешь, что она нуждается в твоей защите. Она нуждается в твоей защите, в то же время она сильная и строгая. Она сильная и строгая, но ты точно понимаешь, что она, да, нуждается в твоей защите. Очень важный символ. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте, здрасте.
Доброе утро. Здрасте. Андрей.
Да, Андрей.
Ну, по поводу вот предыдущего звонившего, хотел сказать, вот,
да.
То, что отмечают 23 февраля только те, кто, ну, в основном те, кто не служил.
Да.
Вот, я являюсь, ну, то есть я тоже не служил, но как-то к себе праздник тоже отношу.
Ага.
Ну, конечно, так не собираюсь праздновать, как озвучили.
Не озвучили, а сказали. Ну, так что мы сказали.
Ну, да, сказать.
А как будете праздновать, как?
А как вы будете
в кафе девушку позовете, что делать?
Ну, нет, у меня семья, двое детей, вот, мы как-то двое мальчиков, мы с ними посетим, я им объясню,
что там... А можно вопрос? Сколько ребятам лет вашим парням, сколько?
8 и 5.
Пока не знаете, так для себя еще не решили, косите, в смысле, ну, или желательно служить, или желательно не служить?
Ну, по-хорошему, я хотел бы их отдать вообще в Суворовскую.
С 11 там или с 12, да, это же скоро уже.
Ну да, чтобы именно вот воспитание, ага. Любовь к родине.
Строгость какая-то, дисциплинка и все такое. Да.
Ну да, да.
Да. Знаете, я узнавал про это, вот я вам скажу со всей степенью, так сказать. Я исследовал одно училище, не Суворовское, а один кадетский корпус. Значит, там преподы уходят в 9, в 10 вечера забыл. И запирают дармитории вот эти, ну, где спальни, да? Запирают на ключ. И мальчики, значит, если кто-то хочет пописать, залезают на подоконник, открывают окна, независимо от времени года, и писают стоя в открытом окне, потому что значит, просто закрыты дармитории, закрыты спальни. Я так подумал, ну что это за дурдом, ну зачем это? Я вот за что купил, за то продаю, понимаете? Я даже название вам не говорю этого кадетского корпуса. Думаю, нахрена бы оно надо было, ну?
Ну, это все от того же преподавателя зависит.
Ну, да, но ведь это же сын, это же ваш сын, а вы как бы на удачу, хороший или преподаватель. Ну, а если не хороший? А если не хороший? Ну, вот, понимаете? Не, тот как повезет. Ладно, с наступающим вас. Хорошо, 8.57, погнали дальше.
Подъем. Движение.
8.57, почти 8.58, движение роскошное. Значит, 4 балла. Смотрите, в Химках очень плохо. Прямо еще перед вторым Шереметьевым останавливаются, потом до МКАДа тормозят. И плоховато на Минке. До Одинцовой, после Одинцовой Минка плохо бежит. Внутри города Ленинградка и Волоколамочка сегодня хромают. Значит, ну там Дмитровка привычная все. Щелчок сегодня хуже обычного. Дальше, естественно, шоссе энтузиастов, Нижегородка, Волгоградка плохо. Ну, все остальное прелестно. 4 балла, что жаловаться? 7373948. В движении. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. В движении. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
С наступающим праздником.
Вас
проспект
также.
Проспект Мира от Докукина до третьего транспортного стоит.
От Докукина до третьего транспорта. Спасибо за предупреждение. 7373948. 7373948. Где едете? Что видите?
Пробки.
Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
А, видите, у нас что-то...
Алло.
Да, прошу вас, да.
Доброе утро. Садовое кольцо вообще просто летит.
Летит.
Мира.
Ну что, и верно, что люди не взяли просто машины сегодня, чтобы там мазать по рюмочке или что-то?
Ну, я думаю, что да.
Наверное.
И все-таки День защитника Отечества.
На носу. В понедельник День защитника. Мы защитим. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
да.
Артем, Москва.
Артем, здравствуйте.
Щелковская вообще умерла, на Преображенке вот стою уже
минут 20-30.
Щелков сегодня гораздо хуже обычного. Гораздо хуже. Да, желтая местами совсем, а в основном красная. Ребят, хотел прочитать. Здравствуйте, в Химках сильная авария, пишет 84-й, дядя Митя. По направлению в Москву, в Химках. Перед тоннелем на Звенигородке Бордо. Яндекс врет. А, что перед тоннелем на Звенигородке все стоит. А в Яндексе этого не видно. Как всегда, внутренний МКАД перед Киевкой плохо, рассказывает 90-й. Полно машин. Защитники семей ползут по левой, рассказывает 84-й. Родину надо защищать, но не надо захватывать чужую землю. А где она, чужая земля? Мы что, в Индонезию кто-то взгляд протянул свой? Нет. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 20 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Отрадная улица, внимание, Отрадная улица, на проезжей части труп. Скорая, полиция, пишет нам Андрей, напротив Виктории, на Отрадной улице, на проезжей части труп. Осторожно, товарищи, внимательнее, пожалуйста. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Александр, Москва.
Да.
Авария от Можайки в сторону Рябиновой улицы, по Рябиновой улице.
Что там, много перегородили-то хоть?
Ну, там скопление идет именно от Можайки в сторону Рябиновой улицы.
Спасибо. Значит, смотрите, на Отрадной улице труп, на Можайке в сторону Рябиновой улицы скопление большое. Курсоруб сдулся, да, Антон говорит, на курсорубе прочерки. Но, кстати говоря, Форекс-ПФ тоже не показывает ничего. Но мы ждем с вами в 10 часов ММВБ, у нас еще есть сайт, который, я думаю, тоже ляжет в результате, потому что все пойдут туда, а мы уж так привыкли, что можно посмотреть на курсорубе или на Форекс-ПФ, что ММВБ мы сын Сечина. А, вот сын Сечина.
Да.
Что?
Сын
Сечина.
Есть, помните?
Давай пробежимся по персоналям. У нас очень много.
Давайте
с сына Сечина начнем, но очень быстро. Значит, этот самый Валерий Рашкин, коммунист, он спросил, как так Игорь Сечин получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством за многолетний плодотворный труд, таким образом, что он там проработал к тому времени 10 месяцев, потому что трудоустроился господин Иван Игоревич Сечин, сын Сечина, трудоустроился всего лишь в марте.
Да.
А к папе. А, значит, в Роснефти. А трудоустроился и за 10 месяцев пробурил несколько скважин в Арктике, ответила администрация президента РФ.
А, ну, то есть так, как мы говорили.
Он участвовал в проекте по бурению в Арктике, благодаря которому было обнаружено месторождение Победа. И министр энергетики Александр Новак решил поцеловать в попочку Игоря Ивановича Сечина. А, нет, это не так написано, простите. Это я, мне показалось. Я просто, кстати, вы знаете, что у меня астигматизм. И я при астигматизме прочитал. Александр Новак решил поцеловать в голенище сапог Игоря Ивановича Сечина. А нет, опять не так написано. Написано просто с ходатайством вознаграждения.
А.
с ходатайством награждения обращался министр энергетики.
Может, кстати...
А администрация президента не сумела ему отказать. По глупости. Ну, ничего страшного, так надо. Потом в следующий раз откажите уж, пожалуйста. Ладно?
Георгий Полтавченко отказали финансисте. Вот в том
мальчике. Да, мальчика не дали. Да, мальчика не дали. Вот так, вот так.
Не
вот
дали если... или не взяли, как тут?
Мальчика не дали. Ему не дали мальчика. Смотри, Минфин отказался согласовывать на пост председателя комитета финансов Санкт-Петербурга бывшего советника губернатора Полтавченко, 27-летнего экономиста Алексея Корабельникова. Из-за отсутствия у него трехлетнего
стажа. Что нужно сделать, чтобы стать советником? Вот меня мучает этот вопрос.
Три месяца сначала.
Я хочу стать советником.
Первые три года надо пойти по рукам в Минфине, а уж так потом к губернатору.
Нет, а я хочу сразу советницы губернатора. Сразу. Что для этого надо сделать? Я уже не молода,
советница,
правда, конечно.
Советница другое дело. Советница другое дело.
Я
советница умная, ценится и... наоборот. То есть, я тебе хочу сказать,
у мальчиков... У меня губки с копкой. Нет, давайте...
У мальчиков и у девочек все наоборот. Мальчик ценится ближе к 60, а девочка все-таки по удалению от 18 становится
ближе
все более противоречивой. Нет, к 18, давай говорить в рамках закона. К 18, к 18.
Хорошо.
Вот, молочного сказала, к 18.
Ну, то есть я все свои шансы
достигает, ты уже профукала, тебе 36, ты сама говорила.
36, да.
36, мать, ну ты что, мать, ну сама подумай, ну.
Видишь, какая я умная.
Все, ты уже курица.
Минус 20, 16. Нет, так я на полном серьезе спрашиваю, что нужно сделать, чтобы стать советником
никак
какого-нибудь губернатора.
Надо,
хорошо, допустим, я мать.
Чтобы ты была байка молочно-восковой спелости в призывном возрасте. Вот тебе и все. Призывный возраст. У тебя
я уже печеный возраст... пирожок, я поняла.
Да, возраст у тебя не призывный.
Яблочко.
Молочно-восковой спелости ты уже прокатила. Это уже
молочный. Я молочный.
Восковая. Не, так не скромно. Зачем так не скромно? Слушай меня, я же тебе рассказывал, как я спрашивал, значит, познакомиться с девушкой в Панаме. Левантаром пастель. Знаешь? Поднять что? Пирожное, левантаром пастель.
Что это значит?
Познакомиться с девушкой, я только что сказал. Познакомиться с девушкой, левантаром пастель, это значит познакомился с девушкой. Mm-hmm. Я поднял пирожное.
Да, понятно.
Понятно, что
за кем-то, ага, да. Да.
А на Кубе левантаром пою.
Что такое пою?
Цыпленок. Поднял цыпленка. Поднял цыпленка, познакомился с девушкой.
Понятно, да.
Вот, понятно?
Да.
Значит, понял, он понял. Я спросил, когда я был еще с кубинцами первый раз знаком, и они учили меня играть в карты, там какие-то свои игры. Все. Мы пили вместе. Значит, ну, неважно. В Петербурге, кстати говоря.
Да.
Я преподавал в мореходке, переводил лекции в мореходке, которая, ну, или не мореходка, не знаю, как это называлось, знаешь где? Сразу, когда Невский пересекает Неву, и уже он не такой уже совсем понтовый в центре, а потом пересекает Неву. Там начинается Заневский,
Да, ерунда.
Сразу нырнуть вправо, ерунда начинается. Да. Нырнуть вправо и на набережную, и вот здесь какое-то училище. Было. Да. Я переводил кубинцев. Они сказали, что до 35. Левантаром пою, это до 35. А дальше, я говорю, а дальше они говорят, газина.
Вот вы ушли
курица,
от ответа,
курица,
хорошо.
Курица. Ну да, ты можешь стать советницей губернатора. Вырасти сына губернатора.
Вот.
Ты вырастешь сына губернатора.
А потом скажу...
И как императрица, как дочь, как сына...
Да.
Мать императора, ты будешь командовать. Вырасти сына, сделай сына Теодора...
Не пей, это холодное.
Да, ты проверь, пожалуйста, не мокрые ли у тебя носки.
Да.
Ты будешь говорить губернатору, да?
Да, да.
То есть давать целый ряд важных советов. Прекрасно. Слушай, скажи мне, пожалуйста, ну, про сыновей выяснили, сына Сечина.
Псаки. Мне говорят теперь, что
псаки,
мне как псаки.
Псаки.
Я теперь знаю, на кого равняться. Да.
Псаки беременна. И на самом деле, самая смешная история в этой беременности в том, что она подружилась со своим,
мужем. Он же муж.
Муж, да.
Я так поняла, что да,
она подружилась с тем мужчиной, которого она называет своим мужем, она подружилась самым необычным и очень псаковским образом. А он, когда она проводила какой-то, значит, там была в координации, на телефоне сидела, при каком-то там съезде демократов, насколько я понимаю,
да.
Он туда ехал, он позвонил, чтобы узнать, как проехать. И она отправила его ровно в противоположную часть города. Ровно в противоположную. Но то есть она сидела по адресу, например, она сидела по адресу.
Ну да.
А отправила его совершенно по противоположному адресу. Он спросил, как к вам приехать? Она сказала, к нам приехать в
далеко
Бирюлёв.
Далеко ли до Таллина? Теперь далеко.
И так она познакомилась, потому что этот человек, этот мужчина, потом позвонил не Псаке. Ему сказали настоящий адрес, потому что она напутала просто. Значит, ему сказали настоящий адрес. Он приехал и пошел ее разыскать, чтобы сообщить ей, что она отправила его совершенно в противоположном направлении.
И подумал, и так, что она получилось, милая, когда увидел.
Получилось, дело дошло до...
Комсомолки, распространенный сегодня репортаж.
Дело дошло до брака.
Грегори его зовут.
Кто?
Этого мужчину.
Пожалуйста.
Молодого.
Эмма Уотсон еще. Мы должны заняться сейчас светской хроникой, пока не поздно, раз уж мы взялись. Британский принц Гарри, на которого я не могу смотреть без слез.
Да ну...
Что, он тебе нравится?
Нет, не в этом смысле. Ну, просто мне кажется, что это ничего.
Он кажется мне персонажем из мультфильма.
Но он характерный, тем не менее. Он не серая моль, ну, нет, знаю. Он смешной.
Он персонаж из мультфильма, он как бы нарисован, как в мультфильме. Он весь, да, у него череп. У него череп из мультфильма, у него губы, ну, глаза из мультфильма. Он весь из мультфильма. Как будто его рисовали где-нибудь на диснеевской студии или в Пиксаре где-нибудь, понимаешь?
Это чудесно.
Британский принц Гарри, которого, в отличие от старшего брата, преследуют неудачи, нашел свою любовь в звезде Эмми Уотсон, которая Гермиона.
Да.
Которая Гермиона.
Да.
То есть он закадрил Гермиону. Ну и что? Давайте проголосуем. Я бы вдул, я бы не вдул. Нет, не будем.
Нет,
не будем. Мы не будем. По данным австралийского издания, когда в конце прошлого года 30-летний принц узнал, что ей 24 года, и она рассталась с регбистом, то он попросил общих друзей устроить ему встречу, пригласил туда еще 12 гостей, которые были кор-де-балет. Они танцевали сзади, на фоне, около занавеса.
И по знаку, знаете, так...
Поднимали ногу. Поднимали ногу.
Исчезали. Нет, знаете, как самый романтический момент, они же должны все куда-то за портьеры.
Он хотел показать Гермионе, что он веселый и не скучный, и вообще, что он по уши влюблен. И не только во внешность Эммы, а во все остальное тоже. Да. Да. Издание отмечает, что Эмма Уотсон уже знакома с королевской семьей. Она уже встречалась с ними на благотворительных мероприятиях, и она знакома с принцем Чарльзом, на которого тоже нельзя смотреть без слез. Да. Ну так что, я не понимаю, а почему такой интерес огромный? Все написали о том, что Эмма Уотсон стала новой страстью принца Гарри.
Псаки,
все написали, все написали, все написали.
Написали.
Почему? 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 Почему люди с таким необычайным, огромным, затаенным интересом следят за совокуплением августейших персон? Это животноводческое. Это что-то животноводческое.
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, я вот вам до эфира сказала, что вообще механику этого интереса сложно объяснить, но мы точно так же интересуемся знакомыми своими,
ну,
правда?
Ну, какими?
Одноклассниками, ну, любыми. Вот если, причем, ну, двух слов вам буквально,
ну,
бывает достаточно.
Ну, вот мне безразлично.
Вот
ну,
вам
давай.
Совсем.
Ну, расскажи мне что-нибудь. Ну, давай.
Ну,
предположим, что мы учились в одном классе. И там был
это
Петька,
сложно,
и там была Ирка. А что тебе сложно? Что тебе сложно, не понимаю? Что
нет, сложно вас заинтересовать действительно незнакомыми людьми.
Ну, что значит нет? Ну, давай примеримся, например. Мы учились в одном классе.
Нет, вот у нас есть коллеги какие-то бывшие, с которыми мы работали. Вот, например...
Работали?
Да.
Работали? Ну, я всех вычеркиваю, делит и все. У меня из мозга вычеркиваются все, с кем мы работаем. Делит. Я не знаю никого.
А я с удовольствием.
Я не знаю абсолютно.
Слежу абсолютно за всеми.
Нет, я в первый же день вычищаю их из Фейсбука и отовсюду. И я вообще не в курсах. Я вообще даже их имен не знаю. Я вообще, честное слово, не знаю.
Ну, тогда вам... А почему вам действительно тогда интересно? Я не понимаю.
Нет, я спрашиваю, все... мне интересно. Почему вам интересно? Я же вас исследую, мамочка. Я вас исследую как разновидность живой твари. Я вас исследую. В частности, под микроскопом живешь ты, Анастасиюшка. Объясни мне, пожалуйста, почему вас так интересует совокупление августейших персон?
Совокупление меня уже не очень интересует.
Не очень, да?
Нет. Мне интересно сразу взглянуть на их детей через 20 лет. Что получится? Вот так мне интересно.
А, ну ты, значит, ты животновод в чистом виде.
Конечно.
Без налета эротизма. Без налета эротизма.
Какой там эротизм?
Чисто на выведение людей.
Да.
Рассчитываешь.
Да, и а смысл в этом тоже ровно ноль, я должна признать.
Смысл в этом ровно ноль.
Даже если я взгляну через 20 лет на ребёночка.
Почему людей так интересует совокупление августейших персон? 7373948. Расскажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, кто лучше меня понимает в этой теме. Алло, здравствуйте. Меня, например, не интересует вообще. Алло, здравствуйте, принц Гарри. Ну,
доброе
что?
Утро. Да,
здравствуйте,
я прошу. Готов дать пояснение по поводу Эммы Уотсон. Да. Есть такой американский сайт на nba.com.
Да, такой еще раз название, прошу.
На ngag.com.
На ngag.
Да. Что это, что там?
Да,
Настя... Ну, там всякие мемы и так далее, но я его использую как индикатор некоторых мировых трендов. Так вот, в Америке есть такой тренд, что там же дети все очень скованные, социально неразвитые. Есть правда? Слово crush. Это когда кто-то влюбляется в кого-то и боится об этом сказать. Они так да. живут.
У нас точно такие же дети.
И так далее. Так вот, Эмма Уотсон – это самый главный и самый вообще большой вот у них crush, который есть в Америке. Они просто фанатеют с этим.
То есть они в нее все влюблены?
По уши.
И краш заключается в том, что они хотели в этом признаться, но не получается. Теперь они будут следить за принцем Гарри, который от их имени и за них, во имя них, перейдет к коитусу. В этом смысле?
Не совсем. Мне не кажется, совсем. Они будут все его ненавидеть за то, что он
ненавидеть.
Перейдет к коитусу.
Перейдет. Может быть, или наоборот считать его делегатом. Делегатом человечества, делегатом. Потому что мы его делегировали и так далее. Понимаете? Спасибо. Значит, мемы основные, мемы жизни Америки. За ними следит наш слушатель, который сказал только что название сайта, я его тотчас
на
позабыл.
NGAG я набрала, не
NGAG.com.
NGAG. Мы не так раз слышали, скорее всего, с вами. Ну,
Вуайеризм свойственен приматам.
На Эмма Уотсон с челочкой, попрошу заметить.
Вуайеризм свойственен приматам, говорит Михаил. Приматы тоже приходят посмотреть в стаях.
Да?
Да. Nine gag пишется nine, пишется не буквами, а напишет 9. Смотри, 9 gag, напиши 9 gag, мамочка.
Да,
я же тебя научу, наконец.
Лурк есть. А, на лурк есть статья про nine gag.
Нет, ага. Не надо лурк. Надо набрать 9. Подряд потом.
gag.com. Вот.
Да.
Я набрала.
Спасибо большое, ребят. Спасибо.
Да, это
спасибо.
Просто коллективный блог, я так смотрю, с этими... Ну, генератор контента американский,
генератор
видимо,
контент.
Такой, с фотожабом.
Генератор контент.
С демотиваторами,
ну, значит, и так далее. Я думаю, что мне кажется, что, в принципе, интерес к знаменитостям в этом смысле обоснован двумя трендами. Основной женский тренд. Устремление к матримониальности и к выведению детей, то есть к выведению людей. Матримониальность и выведение людей.
Да.
Это женский тренд. И мужской тренд, как всегда, один.
Распространение потом... собственной генетической
копии, ДНК. Да, мужчина, он, собственно говоря, ни о чем другом не думает. И, собственно, о чем еще можно думать? Нет, он еще думает о фрикции слизистых.
Фрикция слизистых. В этом есть парадокс, потому что всем, получается, нравится при этом Эмма Уотсон, как единственный, как бы, получается,
ну
такой...
Ну что, она же
ну, и это,
не лишена
это,
слизистых,
это называется...
она не лишена.
Это бесперспективно, вот, с точки зрения размножения, вот.
Почему бесперспективно?
Ну, потому что, где вы,
ну, Гарри,
где
же...
Эмма Уотсон.
Здрасте.
А Гарри...
От имени нас, как порноактер. А как же ты воспринимаешь порноактера в порно? Как ты воспринимаешь порноактера в порно? Ты же не воспринимаешь его как соперника. Ты его воспринимаешь как некую твою ипостась. Он твоя ипостась. А что же тут ужасного?
Да.
Хорошо, Навальный как некая наша ипостась.
Его закрыли на 15 суток.
Его закрыли на 15 суток, да. Ему там привычнее.
За листовки.
После привлечения оппозиционера
Алексея... Теперь Марина без него. А в Марина...
Ты в Марине живешь? Нет.
Нет, а он же живет в Марине.
Он живет в Марине? Нет, это врал. Он врал, что жил в Марине, например, в момент выбора мэра столицы. Потому что может... Я не спорю.
Со стенкой.
Я не спорю, он там был под домашним заключением в Марине. Он там прописан.
Да.
Он там живет 17 лет. Но именно в момент выбора мэра города Москвы господин Навальный имел обыкновение ночевать в Сколково, в одном из особняков, куда его возили с охраной. А затем он выезжал оттуда по утрам. И, как мы знаем, никто его в поиск...
Там... Счастливые деньки кончились же уже.
Да, теперь он в Марине. Ну, конечно, теперь он в Сколково. Но после привлечения оппозиционера Алексея Навального... Можно я прочитаю просто текст? Я знаю, что ты влюблена в Навального. Тайна.
Я?
Тайна. Больше, чем в принца Гарри.
Ну, скажи, больше, чем в принца Гарри. Принца Гарри я больше влюблена.
Серьезно?
Все-таки, наверное.
После привлечения оппозиционера Алексея Навального к административной ответственности за агитацию в метро, Он ходил в метро, а это же объект какой-то там такой. Я помню, на съемке в метро всегда нужно было разрешение. Его условный срок может стать реальным, заявили адвокатом его агентством, простите, его адвокат. В четверг вечером Пресненский суд Г. Москвы признал Г. Навального виновным в нарушении правил агитации за антикризисный марш и арестовал на 15 суток. Тут дело не в 15 сутках. Товарищи выйдет.
Да, товарищ, а без него выйдет. Марш пройдет в этом дело?
Да
этом...
плевать на марш.
И это тоже.
Да плевать на марш.
А на что не плевать?
А не плевать, что он по Кривлесу, там есть в приговоре, по Кривлесу имя, ага. Кировлес. Там есть в приговоре, что он не должен совершать административных правонарушений. Как то? Не мочиться в лифте.
Значит, а то что? А то, его, не,
а то упакуют по Кировлесу по полной. То
есть, а сколько там было-то?
Ну, сколько бы ни было, я сейчас не помню. Что, я биограф Навального.
А это в СИЗО? В СИЗО полтора дня за...
То ну, есть, конечно, один, не знаю. Полтора, там... По делу Кировлеса на него возложена обязанность не совершать административных правонарушений. Как то? Не мочиться в лифте, не раздавать листовок в метро без согласования с властями, ну, с руководством метро, да? Навальный был осужден на 5 лет... за Кировлес. Сколько там осталось? Я не знаю, но его могут упаковать. Его адвокаты считают это абсолютно реальным. Вы бы этого хотели? Сажать Навального надо, говорит Артем Ко. Надоел уже кривляться. Ну, прям надоел. Слушайте, вы бы Навального посадили бы. Сейчас, потому что есть возможность, потому что он по Кировлесу обязан избегать административных правонарушений, а он не сумел избежать. Не сумел. Вы бы Навального посадили, 134-21-35, не стали бы, 134-21-36, очень интересно. Вы бы Навального посадили бы сейчас, ну, посадили бы, посидеть, повзаправить, а выйдет с Нельсоном Манделой, 134-21-35. Нет, не стали бы, 134-21-36. У меня пошло голосование, и сейчас я вам скажу результат, ну, просто, ну, наверное, смешно первую сотню говорить, первая сотня, потому что может все измениться. Но у меня 49-51. Сейчас, 51-49. Вы бы Навального... Смотрите, вы бы... Ну, уже пошла вторая сотня. 52-48 сейчас. Вы бы Навального посадили. Да, 134-21-35. Вы бы не стали бы. Потому что сейчас пошла такая история, что могут посадить. ФСИН может, и, вероятнее всего, потребует его посадить. Да, да. Хоть бы уехал куда-нибудь. Че он тут трется, говорит Степан из Вайтрана. Здрасте, Степан из Вайтрана. Он же будущий президент России. Вы смеетесь? Так, посадить Навального в одну камеру с Васильевой, говорит Алекс. Нет, Васильева, меня Твиттер задолбал.
Васильева новая картина, вы меня видели, Twitter, уже ничего.
Меня Твиттер задолбал, сказать. Меня Твиттер кидает все время ссылку на Васильеву. Твиттер стал нескромный же, вы знаете.
Okay.
52-48 пока, посадить Навального 52, не сажать 48. Сейчас 51-49. Уже пошла четвертая сотня голосующих, четвертая. Сейчас 1500 наберем быстренько, и все. 51-49, посадить Навального, посадить. 7373-948. Я не знаю, я бы... Мне все время жалко кого-то. Алло, здрасте, да. Здрасте.
Сергей, доброе утро. Настя, здрасте, это Фрог.
Здрасте, Фрог.
Тут в Москве на днях выдала, я не помню фамилию, это, кстати, собственно говоря, возглашателя, но речь о том, что жаль, что Алешу не сажают, лишают героизма.
Лишают героизма. Я говорю, вышел бы с Нельсон Мандела бы.
Вот-вот-вот-вот-вот. Хотят ему лавров таких вот.
Лавров. Спасибо. Ну, конечно, потому что он такой скучноватый становится, немножко подзатертый. Нужно что-нибудь такое, чтобы он, чтобы, ну, как-то прорыв какой-то. Понимаете? Алло, 7373948. Здравствуйте. Да, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Басмач. Вот я тоже как был пациентом этой судьи Зубовой Ирины.
А, вы ее знаете?
Отвод.
И что же она?
Да, и, ну, вообще, судья отмороженная, конечно, на процессе.
Давайте, орёт, их честь. Давайте говорить все время уважительно. Их честь отмороженная. Вот так, их честь отмороженная. Чтобы нас не обвинили в неуважении к суду. Ваша честь, вы отмороженная. Орет на людей, да? Орет на людей?
Да, орет на людей, причем мне, я был пациентом этого судьи, скажем ага. так, мне полиция наехала на ногу, полицейский, я подал на него в суд, но я так ничего и не выиграл, в общем-то.
Полиция машины вот. Наехала или инвалидной коляской?
Да, машина, она трогалась, резко трогалась, они ага. с визгом, с тормозами, на ногу ага. наехала, вот, и полицейский, в общем-то, такой ушел.
Ага, значит, как ее фамилия еще раз?
Зубова Ирина.
Ирина Зубова. Ну ничего, у меня сидела судьица в Останкине в 99-м году, ковыряла в ухе, большим пальцем все время ковыряла. Значит, у нее расковыренное, видать, ухо было, она все время там ковыряла.
Нет, это подмышкой почувствовал.
Подмышкой. Ничего. Вот, женщины, засекайте, за что мы вас не любим. Мы не любим, когда вы чешете в ухе. Мы не любим, когда вы чешете подмышки. Я когда в один банк пришел, мать, я тебе расскажу сейчас про женщин.
Давайте.
Пришел в один банк, короче. Трудоустраиваться, в смысле, счет открывать. Счет открывать, спокуха. Значит, и тетка такая была, 30, ну, 35 с хвостиком, так скажу. На вроде тебя. Значит, и она вдруг в какой-то момент, задрав юбку, начала чесать себе ляжку через колготы.
Но она просто уже вышла из возраста и не перестала
она
стесняться.
Она задрала, и я ей сказал, говорю... О, спасибо большое, говорю, мне теперь надо подумать насчет счета в вашем банке. Она мне говорит, это сам, она говорит, знаете, это сам, так мы же уже все заполнили, говорит, и все уже как бы и проверка там была, и все, говорит, и все так круто. Я говорю, ну мне надо подумать здесь, позвольте все-таки. И я ушел, ну, с отвращением.
Ну вот вы какой.
Мы такие.
Я понимаю, если бы она там...
Так Навального посадить или нет, я должен сказать вам результат голосования, прежде чем начнутся новости. Посадить 51%, не сажать 49%. 51 на 49. Новости.
Обзор прессы.
История успеха беременной Псаки сегодня на сайте ГНИРУ. Официальный представитель Госдепартамента прославилась благодаря яркому имиджу, необычным высказываниям, всяким ляпам и так далее. Вот мы все узнаем, мир узнает о том, что она беременна наконец-то и уходит к Обаме в администрацию работать на менее напряженный пост. И кто ее заменит, теперь самый большой вопрос. Смотрите сегодняшний ГНИРУ. А аргументы и факты, видимо, своеобразно как-то празднуя, отмечая начало Майдана, годовщину Майдана на Украине, публикует сегодня свой разговор с Сергеем Арбузовым. Это бывший глава Нацбанка Украины. Во время Евромайдана он был исполняющим обязанности премьер-министра страны. Он рассказал свое видение экономического и политического будущего Украины, о том, что ждет гривну, рубль, доллар, ну и так далее. Смотрите аргументы и факты. Издательский дом «Коммерсант» представляет статью «ГАЗ-2-3». Донбасс получит гуманитарную помощь на коммерческой основе. Там, в общем, такая ситуация была, что вчера заявили, что до вечера только газа хватает, отопительный сезон и все такое, катастрофа. В общем, договорились с «Газпромом», но «Газпром» будет поставлять газ через... Платить ему «Газпрому» будет «Нафтогаз», вроде бы, то есть «Киев» вроде бы расплачивается за газ для ДНР и ЛНР. В общем, какая-то очень странная, не очень понятная история, но главное, что договорились быстро, и люди, в общем, морозиться там особенно не будут. Так что про это сегодня в независимой газете «Киев заплатит». Там так заголовок и звучит. «Киев заплатит за донбасский газ». Ну и в «Коммерсанте» можете посмотреть. Там же в «Коммерсанте» сегодня есть публикация про то, как Илья Барабанов, это корреспондент «Коммерсанта», он съездил туда, в ДНР, ЛНР, и пообщался с несколькими молодыми людьми. Вот, 20-летний Миша родился в Екатеринбурге, 21-летний Леша в Моздоке, Артему 22 года, он из Славянска на Кубани, а Диме 23, он из Владикавказа. Есть ребята из Читы, Норильска, Улан-Удэ. Это про наших контрактников бывших, которые вот поехали по зову сердца, так сказать, туда воевать. Но вот рассказывается, что все-таки они туда организованно поставляются группами по 3 человека, и... Там есть какие-то действительно местные ополченцы, которых выставляют и которых журналистов подводят именно к ним, чтобы у журналистов, как пишет Илья Барабанов, складывалось впечатление, что там местные действительно воюют. Но все при этом все смеются, понимают и говорят, а вот там вот за той заставой буряты сидят. Какие буряты? Да, наши буряты, ну, донбасские индейцы. В общем, всех охочет, но Илья Барабанов делает вывод, что там много наших военных, которые действительно не находятся в этот момент на службе официально, но они все равно вот наши люди. Смотрите «Коммерсант» сегодняшний. Так, эксперты предупреждают о вреде антикризисных мер по поддержке занятости. Об этом сегодня в «Ведомостях» и на сайте РБК. понятно, да, что занятость, которая не нужна, может быть, она действительно не нужна, не надо ее никак поддерживать. Об этом смотрите материалы. Еще непонятно, на самом деле, что же станет с людьми, если их не поддерживать. Эксперты на этот вопрос вроде бы ответа такого прямого не дают. Страховка от безработицы – это сегодняшняя газета «Ведомости» как раз к вопросу о занятости. В период кризиса предприимчивые страховщики предлагают населению полисы от безработицы. Насколько они полезны, пытаются разобраться. В сентябре, с прошлого года, с сентября до настоящего момента, в Российской Федерации увеличилось на 13,7% количество безработных. Ну и, соответственно, если вы такую страховку в страховой компании получаете, покупаете, то выплату вы получите, если вас как-то принудительно уволили, если вы не сами, конечно, ушли. Доплату к пенсии от государства получат всего 40% участников программы. Итоги государственной программы софинансирования пенсии, доступ в которую новых участников был окончательно закрыт с начала года, оказались не слишком благоприятными для граждан. Из 16 миллионов написавших заявление о вступлении в программу на получение от государства до 12 тысяч рублей в год при самостоятельном внесении аналогичной суммы, всего 40% получат такие доплаты. Более подробно в «Коммерсанте». 9.40, это был обзор пресса.
Говорит Москва. Подъем.
Настя, ты сейчас дала пример так называемой предвзятости журналистской.
Это про Илью Барабанова.
Ты про Илью Барабанова, да. Мы с Настей вместе, ну, в смысле, раздельно, но примерно одновременно во время подготовки, прочитали прекрасную статью Ильи Барабанова в «Коммерсанте».
Называется «В пампасах Донбасса».
«В пампасах Донбасса». Донбасса, да. Значит, он рассказывает о русских добровольцах. И Настя вычитала там, что их организованно поставляют туда.
Да, они не сами себе
этого,
туда выбирают.
Этого нет в статье.
Ну как, по три человека, подождите. Ну, здесь
поставляют. Ты сказала, поставляют.
Ну
значит,
как, они сами, значит, они же не сами, значит, организовываются, значит, в группы по три человека.
Настя, давай я буду лингвистом, я спрошу. Поставляют прямое указание на внешнюю силу.
Ну, конечно.
Внешняя сила.
Ну, кто-то, да, это организовывает.
Существует точно, внешняя сила.
Да.
Укажи мне на нее, пожалуйста. Ну, по материалам статьи. Ты сказала, и так понятно, что их организованно поставляют. Прошу вас, укажите мне на
внешний... Уходили они, ну, цитата такая, уходили они в Донбасс не подразделением, а группами по три человека. Экипаж боевой машины.
Экипаж боевой машины. Так.
Все.
Да. Каким образом ты сделала вывод, что их организованно поставляют? Они уходили. Здесь субъектность наделены эти парни. То есть эти парни субъектные.
Ну, что-то подсказывает, что по три человека, все по три человека не могли как-то... Ну,
ты поменяла субъектность.
Ну, хорошо, да, ладно.
Нет, поменяла субъектность, ты лишила их субъектностью.
Сложилось впечатление из статьи.
Почему это так? Вот я пытаюсь анализировать. Почему ты читаешь эту статью иначе, чем я? Почему? Я пытаюсь проанализировать. Значит, ты первым долгом априори лишила их субъектности. Не так ли, Настя? Ты сказала, их поставляют.
Да.
Значит, но здесь есть разговор.
Их настраивают определенным образом. Значит, то есть с ними
что значит настраивать? Что значит
настраивать?
Ну, да, ты же беседуешь со своим пятилетним малышом, указывая ему, что низ и верх отличаются, что мокрое отличается от сухого, что горячее отличается от холодного. Значит, ты его определенным образом настраиваешь.
Конечно, вот притворение...
То есть, таким образом, ты лепишь его на основе неких... на основе, собственно, некого опыта.
Ну да, конечно.
Ты говоришь, что низ, бабах, можно упасть. Горячее, можно, больно обжечься. Если дать чеснок, ты не захочешь. Ты говоришь ребенку, например, там, не знаю, Федору, ты говоришь, ты не захочешь, потому что тебе будет горько, или там тебе будет неприятно. Перец, папа ест перец, а тебе, наверное, не надо, потому что тебе будет печь во рту. То есть, ты... некие паттерны свои передаешь ребенку. Неправда.
Да, обязательно даю попробовать.
Таким образом, в 20-22-21 года, здесь мы видим, речь идет о мужчинах от 20 до 22 преимущественно, правильно в этой статье? Значит, мужчина, вот я сейчас говорю, 23 года, 20-20, 22-21-23. Мужчины преимущественно 20-23 года. Значит, эти мужчины воспитаны, с твоей точки зрения, на ложных идеалах, а именно любви к России.
Они говорят, нам объяснили, что мы поможем остановить тут войну. Что, да. Причем тут ложный идеал любовь к России. Я считаю, что любовь к России это любовь мирное к России. Существование. Это
любовь к братским.
Это и есть настоящая любовь.
Значит, ты воспитываешь детей на основе идей, каких-то знаний о жизни, что перец горький, что кипяток...
И лезть в драку не нужно,
причинит, кипяток причинит боль, в розетку не надо запасовывать пальчики и так далее. Им 23, одному и 20, скажем, другому.
Да.
Значит, с твоей точки зрения, они воспитаны матерями плохо. Ты говоришь, их воспитали, их накачали, их подготовили.
Они говорят, нам объяснили, видимо, уже
им
в части.
Объяснили.
Когда
кто-то
они заявляют
некая
желание сил, ехать воевать...
Некая объясняющая сила
так
существует. Нет, ну подожди, да. я соглашаюсь, я констатирую, что существует некая объясняющая сила.
Да. Которая видит за этим
конкретно
правду.
В этой части, и может быть, мы экстраполируем эти знания в ряде других частей,
да.
Которые сообщают им, что на Украине идет братоубийственная война.
Что они помогут
что
своим
они
присутствием ее остановить.
Так что же тут ложного?
Как они могут помочь своим присутствием ее остановить?
Конечно, остановить карательную операцию.
Может, Лавров.
Нет, остановить карательную операцию, это и есть остановить войну.
Война на
подожди,
поле
боя. Мы с тобой узнаем сейчас, что в соседнем коридоре банда негодяев громит всех, насилует и поджигает. Ну, в соседнем коридоре. Значит, я прихожу к нам в ньюзрум и говорю коллективу. Ребята, у нас в соседнем вот такая беда. Вот помните инженера по компьютерам, вот этот в очках ходил? Ага. Значит, его только что, ему оторвало ноги. Значит, это вот у него мать застрелили, да.
Да никого значит, там же не стреляли,
нет, там,
пока там добровольцы.
Безусловно, точно, да, то есть, стреляли, да. Карательная операция началась в апреле.
Сначала ополченцы появились же.
Сначала появился закон, запрещающий русский язык, который прошел единогласно почти парламент.
Появился известный нам Стрелков.
И который был отложен, внимание, сначала появился в первый же день работы после госпереворота и факельных шествий в Киеве бандеровцев, которых боятся на Востоке. Давай последовательно.
Да.
Значит, провели госпереворот в Киеве. Это кто, Стрелков провел госпереворот в Киеве?
Нет.
Нет. Обама сказал, что они... Способствовали. Способствовали. То есть Обама сказал, что американцы вместе с киевлянами провели госпереворот в Киеве. Первым движением новой власти, как мы помним очень хорошо, был запрет на русский язык в регионах.
Да.
Этот закон не был подписан.
Там
запрет на русский язык
в регионах.
Неправда. Неправда. Никогда не был украинский не единственным. Всегда был украинский единственным. Всегда был украинский единственным. С января 92-го года украинский единственный. Значит, было разрешено региональное использование языков. Региональное использование языков. Это запретили первым законодательным актом нового парламента. После этого парламента, после госпереворота. Его не подписал исполняющий обязанности Турчинов, заявив, что он пока отложит, потому что это вызвало страшное возмущение в русскоязычных регионах. Здесь первый акт после госпереворота – запрет русского языка в регионах.
Да.
Старайся не искажать.
Хорошо, я полностью согласна.
Ты вольно через запятую искажаешь. Это неправда. Ну, потому что ты сказала, что они установили, что украинский единственный государственный. Это неправда. Украинский единственный государственный был при Кравчуке, Кучме, Ющенко, Януковиче. Всегда был украинский единственным государственным. Просто в последнее время разрешили региональное использование языков массовых меньшинств каких-то. Понятно, да? Значит, в том числе русского.
Ну, хорошо, да.
Значит,
запретили,
внимание.
Отложили.
Отложили.
Дальше,
это происходит? Вызвало законное возмущение. Люди со свастиками, факельные шествия в Киеве, избиение народных депутатов, государственный переворот вызвало законное возмущение, настороженность, а также стремление самим решать свою судьбу у людей на Востоке. Тебя это каким-то образом задевает, что ли? Или ты считаешь, что только в Киеве можно решать свою судьбу?
Нет, я не приветствую то, что происходило в Киеве.
Ты не приветствуешь.
Я не приветствую.
Ты хотела бы, чтобы вернулся Янукович.
Я... Не приветствую оружие для решения проблем.
Хорошо.
Вообще, изначально, значит, я считаю, что неправильно было брать УВД, выкидывать оттуда, да, этих милиционеров.
Карательное, да. Мы помним расстрел ОВД в Мариуполе силами карательных батальонов. Они приехали в апреле в ОВД Мариуполь, расстреляли милиционеров, действительно расстреляли милиционеров. Это мы помним очень хорошо. Значит, теперь, значит, люди возмущены действиями карателей. И людям говорят, кто-то, объясняющая сила, пишет сегодня в статье.
Приходит Стрелков.
Нет, людям объясняют. Мы читаем статью сейчас с тобой.
А, да. Люди,
людям объясняет некая объясняющая сила, не указанная здесь. Впрочем, вдруг в какой-то момент в предложении появляется слово «политрук». Поскольку политруков не существует, то есть замы по воспитанию на работе, вероятно, этот человек... Бывший политрук. Понятно, да?
Да.
Объясняющая сила в статье.
Да.
Он им говорит, что вы можете предотвратить, конечно, братоубийственную войну. Как я бы сказал мужчинам в редакции, что в соседнем коридоре засели бандиты, хулиганы, насильники, отрывают ноги, убивают детей, матерей и так далее, и так далее. И тех, и тех, и тех, вот кого вы знали, их уже убили. Значит, для того, чтобы их остановить, их, в общем, не так много.
Надо уничтожить.
Для того, чтобы их остановить, их не так много. Их надо каким-то образом блокировать.
И уничтожить.
Их надо каким-то образом блокировать и уничтожить их агрессивную силу. То есть, если они будут сопротивляться, разоружить, отправить куда-то там дальше.
Куда-то
там
дальше. Надо уничтожить, занять весь этаж.
Неправда, неправда. Значит, надо их агрессию остановить. Вот объясняет им какая-то объясняющая сила. А что здесь неверно, Настя? А что здесь неверно? Здесь все верно. Действительно, агрессию следует остановить. Карательную экспедицию следует остановить. Что ж тут плохого? Значит, дальше. Они уходят экипажами. Тебе кажется это подозрительным? Они уходят по трое экипажами бронемашин. Ну вот у них экипаж, три человека. Они прямо экипажами переезжают в Донбасс. Прямо экипажами. Пишет сегодня Илья Барабанов.
Да.
Тебе кажется подозрительным, что уходит экипаж, но экипаж зачастую дружит. Экипажи, вообще говоря, сработанные.
Ну нет, я бы не считала это подозрительным.
Они обстрелянные, они вместе, понимаешь, как если бы мы были экипажем с тобой.
Это более-менее естественно.
То я бы без тебя, Настя, не пошел бы в Донбасс. Я бы сказал, мне Аношечка обязательно должна прикрывать спину. Я без Аношечки шага не ступлю. Так что тут неестественно? Это естественно. Так что тебе вообще в статье показалось подозрительным?
Вот остановили агрессию, пишет Прим, сплошные трупы среди мест. Ну, сейчас женщина очередная вот погибла.
Так, товарищи, я читаю статью. Кто что тебе пишет из твоих сподвижников?
Сподвижников. Тут, надо сказать, 10 против меня и одно за меня, если анализировать сообщения среди слушателей, со всех ресурсов, то в основном
Теперь я даю прямую речь человека, которого ты лишила субъектности. Ты сказала, что это человека, их поставляют, как если бы они были там какими-то мороженными пельменями. Это неправда. С ним говорит корреспондент, который дает прямую речь, то есть у него записано это на диктофон.
Да, да.
Я прочитаю целиком этот диалог, из которого понятно, что мальчик очень сам мотивирован и сам решил. Вас отправляли на учения в Ростовскую область или прямо сказали, что едем воевать на Украину? Те, с кем он ехал. Сразу скажу, сам видишь, что эти твари делают. Все сюда просились. Внимание, это очень важно. Внимание, все сюда просились. То есть его сослуживцы все сюда просились, в Донбасс.
Угу.
Я в армии служу не для того, чтобы учиться шить и копать. Корреспондент, а командировка надолго или бессрочная, пока не отзовут? Командировка в кавычках. Корреспондент вкладывает ему, подсказывает ему слово, но он на него не клюет. Он говорит о вообще своей поездке, не о командировке. «Пока сами не уедем. Я хочу либо до конца войны, я читаю по тексту, либо до последнего вздоха воевать». Это говорит о его мотивированности, не правда ли, Настя?
Да, конечно.
«Я хочу либо до конца войны, либо до конца войны, либо до последнего вздоха воевать».
Да, он верит в свое право дело, абсолютно точно.
Он субъектен. Да. Он субъектен.
В данном случае, да.
Но... поэтому нельзя сказать, их отправляют. Он субъектен, он поехал, он сделал.
Да.
He did this. He did. Ну, давай. Он сделал. Он сделал.
Приехал на Украину.
Следовательно, он приехал на свою родную, любимую Украину, которая часть русского Хартленда, которая не Уганда, которая не Конго, а Украина. То есть это наша Украина. Понятно, о чем я говорю? Да? То есть Харьков русский город, Луганск русский город. Мы это хорошо знаем, да? Значит, он приехал помогать братьям прекратить войну, остановить карательные батальоны.
Мне одной кажется, что война не остановится.
А тебе самому это зачем? Спросил я одного из них. Меняется субъект разговора. Другого. Нам объяснили, вот здесь объясняющая сила, что мы поможем остановить тут войну, говорит один из добровольцев. Ну и так далее.
Давайте проголосуем, поможет это остановить войну или
конечно,
нет?
Конечно, конечно. Добровольческие усилия помогут остановить агрессию.
Какой момент? Когда покажется, что Мариуполь еще не взят, например, нет, или Одесса, который тоже, конечно же, принадлежит Хартленду.
Мариуполь обязательно должен быть взят. Я объясню, вот почему. Нет, я тебе объясню, почему. Потому что карательные... Надо... Нет, можно я тебе объясню? Значит, карательные батальоны мстят Мариуполю и расстреливают Мариуполь, в том числе мирные кварталы, вот последний кошмар, который произошел, с севера, где у них было расположение части, и с запада, где у них расположение части, обстрелян был Мариуполь. Значит, карательные батальоны мстят Мариуполю ровно потому, что в Мариуполе, они же каратели врывались, тогда уничтожали милиционеров, которые отказались подчиняться Киеву. И ровно потому, что 11 мая на референдуме мариупольцы 90% проголосовали за независимость Новороссии от Украины. 90. Поэтому мариупольцы враги карательных батальонов. Враги. Мужчины их на фронте в ополчении, мариупольцы. А женщины в заложниках у карателей. Поэтому Мариуполь не просто должен быть взят, а Мариуполь должен быть освобожден. В этом гуманитарный человеческий долг наш перед мариупольцами. Мы не можем их оставить в плену. Мы оставили их в плену. Мы ополченцы, я себя ассоциирую, если позволишь. Оставили их в плену у карателей. Каратели над ними там издеваются. Понимаешь? Это обидно, это ужасно. Значит, конечно, Мариуполь надо освобождать. В этом даже вообще никаких нет сомнений. Понимаешь, мариупольцы 90% проголосовали за то, чтобы не подчиняться Киеву. 90. Значит, оставить их...
А явка какая была на референдуме?
Серьезная, ну очередь ты видела же, ты помнишь? Значит, явка была очень серьезная. Огромные очереди стояли, люди все пришли. Да нет, не надо придумывать фальшивых каких-то голосований. Это не фальшивое голосование. Значит, оставить их там сейчас в плену у карателей, значит, предать их, предать.
То есть вы лишаете их последней возможности диалога с Киевом?
Я не прокурор, я не прокурор, я не министр иностранных дел.
Свои права
отстаивать. Я не президент, я не прокурор, я не министр иностранных дел. Я говорю, как чувствую. А я чувствую так, что мариупольцы 90% 11 мая проголосовали за независимость. Мужчины их ушли в ополчение, а женщины их остались в заложниках, в плену для издевательств у карательного батальона «Азов». Ясное дело, что наших женщин надо освободить. Скажем, мы бросим наших женщин. Извини, пожалуйста. Если бы ты сидела в этот самый, а я бы воевал вместе с твоим мужем...
Они же остаются все равно на Украине. Я вот не понимаю, о чем речь идет.
Я бы воевал вместе с твоим мужем. Запретили историю, запретили язык.
Война точно не способ решения этой проблемы.
Это точно способ решения. Карателей нужно вышвырнуть.
Мы видим, столько трупов уже.
Карателей нужно вышвырнуть, тогда трупов не будет.
А что будет? Вот у меня просто
будет
вопрос.
Мир.
А что будет? Будет мир. И процветающий, прекрасный Луганск.
Я тебе расскажу, что сейчас. Вот смотри, у меня тут где-то было... А? Что-то будет. Ну, карателей не будет. Понимаешь, когда у тебя...
Такая мотивированная...
Ты не понимаешь. Ты очень странная женщина.
Вражда между
представь себе,
Киевом
что
и Москвой.
В дом, в квартиру ворвались бандиты. В дом, в квартиру ворвались бандиты.
Да почему ты так представляете?
Они не на своей территории входят.
Мы же не
представляем. Они входят не по своей территории. Они ходят по территории, где они бросают гранаты в подвалы, где спрятали женщины и дети. Об этом рассказали мне стахановцы, которые...
А еще ополченцы.
Да. Что?
Еще ополченцы там спрятались везде.
Там спрятались женщины и дети, и бойцы Кривбас и Днепр-1 кидали гранаты в погреба, где спрятались женщины и дети. Значит, в этой связи это надо остановить. Ты похожа на человека, который вдруг посереть нападение разбойников на дом, говоришь, а как мы потом будем жить, вы подумали? Я тебе отвечаю.
Нет, вообще, потом, для чего, Настя, это все затевается, значит, смотри, Настя, я не понимаю, Настя, правда.
Потом мы будем жить, я тебе отвечаю. Вот да. На наш дом мы живем несколькими семьями в одном доме. Твоя семья, моя семья. На наш дом напали разбойники. Настя встает посередине зала и говорит, а как мы потом будем жить, вы подумали? Я спрашиваю, Настя, сейчас не время. Настя, дай нам вышвырнуть разбойников. Потом маленечко сядем,
как говорится. Вы же собираетесь оставаться в составе Украины. Не, не как буду. Вы можете разбойниками и карательно называть обычную реакцию любого, сегодня, на самом деле, любой
фактически
столицы?
Фактически сегодня надо остановить действия карателей. Каратели – это не действия столицы. 13 до 17 батальонов подписали, что они подчиняются правому сектору, Ярошу, и собственному генштабу. Вообще больше не подчиняются Киеву. От 13 до 17 из 56. От 13 до 17 из 56 больше не подчиняются ни генштабу, ни Порошенко, ни Киеву. Подчиняются правому сектору и Ярошу. Поэтому они не на своей земле. Это просто бандиты. Бандиты, объединившиеся в кучу. Понятно, да? Наше дело их вышвырнуть, потом будем строить мирную жизнь. Настя, ну согласись, что это так.
Давайте.
9.59.
Подъем. В движении.
Яндекс.Карт. 4 балла было, сейчас скажу, час назад, 4 балла и осталось. Очень нехорошо, ребят, было, значит, знаете, где там труп-то был, не помнишь?
Где что, труп на Крылатской улице?
Да не на Крылатской, конечно. Ну, посмотри, пожалуйста. Ну,
ой, он тогда далеко уполз вниз.
Я умоляю, труп уполз вниз. Настя, боже, какая-то кровавая.
Про ополченцев, это все такое.
Настя, какая-то, Настя, какая-то неравнодушно кровавая женщина. Труп уполз вниз, аж до Крылатского. Ну, что это за жесть такая? Смотри, значит, очень плохо на Востоке, во-первых, сразу скажу. Вокруг Измайловского парка, шоссе энтузиастов, все очень плохо. Плохо на Щелчке, Несковая, две аварии, ключевые точки держат, очень плохо. На въезд в город все более-менее прилично, кроме Ярославки.
Труп на Отрадной был. Вот.
Труп был на Отрадной, и он с твоих слов дополз до Крылатского. Ого, какой он бойкий. 10 тысяч, я хотел сказать. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй недруг Сережа.
Десять часов, 6 минут, пятница, 20 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе
деньги
утро,
менять, Сергей не менять, Даренко. Черт, у меня уже скоро отпуск, или подождать еще. А, говорит Степан из Вайтрана. Степан из Вайтрана.
Меняйте.
Степан из Вайтрана. Скажу вам фразой вчерашнего нашего гостя блистательного, Нечаева. Здесь был Андрей Нечаев, который либерал, западник и все на свете, понимает в деньгах. И он сказал, он здесь был в пиджаках вчера. Я его сегодня слушал утром рано, в 6 утра, там повтор. Значит, и он сказал такое. Сумма факторов, оказывающих давление на российский рубль по силе воздействия, вероятно, значительно превышает сумму факторов, поддерживающих российский рубль. То есть давление сильнее, чем поддержка. Давление сильнее, чем поддержка. Понятно? Да. В этом месяце надо еще, в этом квартале еще там 24 миллиарда заплатить осталось. Вот. Осталось всего 125 еще в этом году заплатить. Но эти долги обратятся вдвое, если третье рейтинговое агентство опустит наш рейтинг до мусорного. Потому что во всех договорах наших банков и корпораций с Западом, во всех договорах, Есть фраза, что если финансовое состояние корпорации значительно и внезапно ухудшается, то они должны будут не планово отдавать долг, а сразу отдать долг. А сразу отдать долг, значит, целиком и за этот год, и за все последующие. И, значит, отдать надо будет не 125 миллиардов, а, например, 250, например, 200. Понятно? И тогда опасность давления на рубль существенно возрастает. Понятно?
Да. В общем, меняйте сейчас.
Я вчера был в аптеке, а там обменка. Прямо в обменке. Ну, обменка в аптеке. Понятно, о чем я говорю? Ты стоишь у окошка аптеки, например, говоришь, продайте мне, пожалуйста, санарин. Ну, там капли, еще что-то, понятно, да? А рядом мужик кричит, а миллион рублей, сколько долларов выходит? Я так смеялся. Ну, я прям за спиной.
А миллион долларов, это сколько рублей?
Миллион рублей, он сказал. Миллион рублей, сколько долларов выходит? Так прямо вот...
А вы думаете так, эй, потише там.
Потише со своим миллионом рублей.
Санарин сколько стоит?
Вот именно что. Правильно? Вибрацилу мне дайте. И так далее. И все. Ну, я так сказал, очень мило было, мило. Я должен тебя быстро завершить. Да, хотел сказать, Степан из Вайтрана, в этой связи делайте вывод, пожалуйста. Сумма факторов, давящих на рубль, по-прежнему превышает сумма факторов давления на рубль, выше, чем те факторы, которые поддерживают рубль. Понятно? Ну, вот, я надеюсь. Значит, смотрите, доллар немножко подорожал, был у нас вчера 1.1413, стал 1.1365, у меня сейчас не открывается, я по памяти говорю. Да, какое-то время назад я смотрел. Значит, доллар был 1.1365, совершенно верно. Ну и сейчас, наверное, 1.1365, у меня почему-то не открывается. Вообще, сейчас сегодня по курсам что-то странное. 70.36, при этом рубль вырос. Рубль вырос к евро, 70.36, ты помнишь, вчера было что-то такое, 71.12, 71.12, сейчас 70.36. Значит, доллар вырос к... То есть рубль вырос и к рублю тоже. Ну, не так сильно. Вчера мы видели его на 62.26, где-то такое. Значит, сегодня мы его видим на 61.95. 61.95.
Курсоруб, кстати, починили.
Курсоруб починили. Да. То есть рубль подрос к евро хорошенечко, а к доллару маленечко. Вот. Я бы, например, и я вам хочу сказать, 60-60 нефтица, кормилица углеводородица, 60-60 была, сейчас 60-54 я ее вижу, 60-54. Значит, при том, что она у нас кувыркающаяся летала на 58 с копейками, я бы сейчас бы считал бы, что благоприятный момент. Кричать миллион рублей, это сколько будет в долларах?
Вот, в евро.
Мне кажется, в евро надо. В долларах. Евро может качнуться хорошенечко из-за Греции. Евро может качнуться из-за Греции. Сейчас не евро, нет, доллары. Значит, я бы кричал сейчас, вот как тот за спиной за моей. Миллион рублей, это сколько будет долларов? Вот так. Под Мариуполем, я тебе хотел сообщить, свежачок. Какая прелестная ситуация. Ты же болеешь за наших, правда же? Самые ожесточенные бои в Донбассе после Дебальцева теперь переместились в район села Широкино. Помнишь, с неделю назад батальон Азов объявил, что они нашли солярку и снова будут воевать. А они, когда найдут солярку, воюют, когда у них нет солярки, не воюют. Значит, они во время перемирия ринулись в села, где были ополченцы, которые так не особо держали их, понятно, да, там, ну, как-то патрули все. Значит, батальон Азов ринулся в эти села. А потом застряло это наступление, и они писали в соцсетях: эх, черт, кончилась солярка. Подвезут новую, снова начнем наступление.
Ну, я надеюсь, они насиловали по дороге всех женщин?
Не осталось. Там даже уже маленькие села, уже совершенно некого насиловать, им приходилось анонировать или долбиться коллективно как-то вместе между собой. Ну, так вот, значит, они засели в Широкино, это одна из деревень. После отвода Красной... Да, значит, Широкино фактически теперь круглосуточно находится под обстрелами нашими. Представь, как это прекрасно. 13 обстрелов из минометов и артиллерии зафиксировано за сутки.
Там детей нет в подвалах.
Не знаю точно. Противник также применял танки. То есть не противник, а наши применяли танки. Основной удар принимает Широкино, рассказывают украинцы сами. А ополченцы говорят, что они выходить из Широкино никому не разрешают. Но позиции настолько гениально удобные с высоток, что заходить подкреплению разрешают. То есть ополченцы держат Широкино под артиллерийским обстрелом, тотальным. И когда Азов хочет снова прислать еще бойцов, то им разрешают зайти. А когда машина хочет уйти, ее расстреливают. Ну, взрывают просто. Ну, расстреливают просто. Значит, всем входить разрешено, выходить запрещено. Вот такая тема.
Зачем это?
Хотят перемолотить как можно больше добровольческих этих самых отрядов карателей. Чтобы там Азов весь и полег. То есть они туда постоянно бросают...
Братьев своих.
Заблудших брать. Ну, мозги-то надо вправлять. Значит, идет тяжелый танково-артиллерийский бой. Всем разрешают войти в Широкино, украинцам. Но выйти никого не выпускают. И там крошат их.
Какая разница? На входе можно крошить. Какая вот разница?
Не-не-не, там же пристреленная позиция. Пристреленные. Надо, чтобы они легли, залегли куда положено, и тогда их убивают. Они подскакивают, значит, им разрешают...
Интересно.
Да.
Да? Да. Интересное дело, война.
На входе не разрешают убивать, потому что они тогда испугаются визуально, идущие следующие, развернутся и уедут.
Обмен пленными.
Надо как можно больше, чтобы накопилось в Широкине батальона Азов, чтобы всех их там и перекрошить. Понимаешь, вот такая идет сейчас тема. Так что в Широкине сейчас танки, артиллерия, брошены значительные силы. Азовцы держат свои позиции. Азовцы держат свои позиции. Пишется на странице полка Азов, это полк, в сети ВКонтакте. То есть держат, ну там кто живой, кто мертвый, а держат, все лежат и все. Молодцы. Правда же? Сим-карты. Я хотел рассказать про... Можно я тогда сделаю отбивку, которая торжественным образом, с моей точки зрения, как мне казалось бы, и очень правильно подчеркнет наше ликование по поводу того, что Азов крошат в Широкине. СМИ сообщили о краже спецслужбами данных производителей сим-карт. Вот смотри как, Настя, мы думаем, что нас слушают кто и как. Мы все время думаем, что там полицейская функция. Ну, когда ты думаешь, как тебя подслушивают. Ты же думаешь про это? Нет.
Нет.
Не, ну, абсолютно.
Нет, но иногда да. Но даже если да, то мне,
то нет.
Как говорится, то нет.
Да пофиг
мне
абсолютно.
Все равно. Да.
А что ты там скажешь, молоко?
Да я ничего
сказать, поставили, вскипятили, пригорело, убежала. Каша пригорела, да, манную, да, кашу сделали. Американские и британские спецслужбы, значит, понятно стало от Эдварда Сноудена теперь, похитили шифровальные ключи крупнейшего в мире производителя сим-карт нидерландской компании Gemalto. Об этом сообщает Интерсепт со ссылкой на материалы Сноудена, интернет-ресурс Интерсепт. Значит, смотри, как они... Они вошли во внутреннюю сеть Gemalto, ну, там, видимо, там внедрили сотрудника, и похитили вообще... То есть на их теперь призыв отвечает сама сим-карта. А поскольку Gemalto делает огромное число, а не огромное число в процентном соотношении сим-карт на всей планете, то и целый ряд производителей, американцы знают, какие... используют эти сим-карты, то, соответственно... Да, кстати, интересно было бы понять.
Но там CDMA-система более распространена, чем GSM, да?
Честно говоря, в Америке
было
чаще CDMA.
Раньше.
Да, сейчас в Америке знаю. Чаще CDMA, это правда. Это правда.
А это принципиально отличается?
Ну, у них, не знаю. Вот они точно клиенты компании AT&T, T-Mobile, Verizon и Sprint.
И что же позволяет этому производителю делать
сим-карты? Они входят, как бы посылают сигнал сим-карте, да. И она паскудина сама сливает твои звонки и переписку. Ну, то, что у нее есть. СМС-ки, вот это вот, что связано с это. Насколько я понимаю, я не уверен, что обязательно она сливает то, что ты в WhatsApp пишешь, в Вайбере и в Телеграме, но она сливает то, что вот на нее сохраняют еще очень многие. Очень многие же сохраняют СМС-ки, там, дублируют на сим-карте, знаешь?
Да?
Да, сим-карта.
Я думаю, что это происходит.
Мать, это раньше было. Когда ты составляешь старую сим-карту, у тебя старые СМС-ки вдруг возникают какие-то за 4 года назад и так далее. Понимаешь? Вот это вот все. Ну и прекрасно. Значит, понятно, что надо было бы сегодня получить комментарий от Мегафона,
да.
Билайна, и МТС, пользуются ли они сим-картами Gemalto, вот эта компания.
Влад пишет нам, что CDMA бессимочные аппараты, но непонятно, Влад, все-таки сигнал-то куда-то принимается.
CDMA,
это,
нет, да, у него плата,
все-таки.
Есть плата.
Там
ну,
что-то
в смысле,
есть.
Нет, есть CDMA,
да.
Есть плата там внутри аппарата.
Ну, да.
Но это не Gemalto. Gemalto делает именно симки. как понимаешь, да?
Но мы ждем от чего? От мегафона и от всех прочих ответов?
Мы ждем от мегафона, мы ждем от Билайна и МТС.
И начинаем шифровать сообщения.
Ответа, где они покупают сим-карты, у какого производителя. Если они покупают тот же Malta, значит, нас точно легко и непринужденно все звонки контролируют американцы и Великобритания. Завтрак в монастыре, очень смешная тема, еще одна тема. Ресин, оказывается, строит храмы. Я думал, что Ресин, мне казалось, прежде, что Ресин заслужил пенсию.
Ресин, да, сколько ему лет? Давайте-ка я
посмотри,
сейчас
пожалуйста,
уже
Ресин
очень
Вики.
Хотела
Владимир Ресин, Вики.
Ну, он давайте поближе к Новодевичьему монастырю уже.
Он уже поближе привыкает потихонечку. Да, он позвал российскую газету позавтракать в монастыре.
У них там есть практика каких-то деловых завтраков, ну, вот со всякими спикерами у российской газеты. Вот,
ну, что там, кстати, там, рис с изюмом, кутья какая-то.
И выяснилось, что рейс...
Сразу и позавтракайте. Еще... Он говорит, приходите сразу и позавтракайте.
Ну, 78.
78, конечно, это прекрасный возраст. Да. Может быть, расцвет.
8. Ну, расцвет. Еще, в принципе, не так. Я думала, больше.
А?
Я думала, ему больше.
Я тоже так думал.
Ну, ему как Зельдин.
Я думал, что ему 78 было лет 20 назад, мне казалось. Ну, Владимир Ресин, он их позвал в Новодевичий монастырь. И он отчитался по храмам в Москве. Он говорит, работы ведет опытная строительная компания, которая восстанавливает 63-й по счету храм. До сих пор в Москве чаще всего восстанавливались храмы, взорванные в советскую эпоху. А этот уничтожил в 812 году Наполеон. Французы хотели взорвать весь Новодевичий монастырь, но не смогли. И тогда они уничтожили одну только церковь. И вот сейчас ее кто-то восстанавливает, этот достойнейший, прекрасный человек. Вот, значит, неотъемлемая часть архитектурного комплекса и так далее. Сам монастырь в 2004 году без этой церкви чудесным образом вошел в список ЮНЕСКО, как образец московского барокко, исключительной сохранности. Барокко, как мы знаем, не русский стиль, поэтому, может быть, и стоило бы и снести, не знаю. Я, кстати, барокко, мне кажется, рококо и так далее. Разве это по-русски? Ну, неважно. Значит, давайте, вот статистика. 200 храмов Русской Православной Церкви вместе с правительством Москвы планировали возвести еще до присоединения к Москве новых территорий. Но за это время сама столица увеличилась в 2,5 раза. Значит, и храмов теперь надо как минимум 400, говорит Ресин.
Вот такая математика.
Над этим и работаем.
Задача хорошая, да, для школьного учебника.
2,5 раза, то нужно 500. Можно я скажу? Площадь города увеличилась 2,5 раза. Следовательно.
Сколько нужно храмов?
500. Ну, мне кажется, почему 400? Почему 400?
Почему 500? Почему 400? Я вообще не понимаю.
Это же 500. Ну, конечно, 500. А вообще-то надо 40-40. А 40-40 это 1600. 40-40, ну, Москва
же. На каждом углу.
Москва 40-40 церквей. 1600 должна быть. Да. Мне кажется, тут это так очевидно. И Ресин в этом смысле уходит от масштабности задачи, пытается ее сузить. Над этим работаем. Подбираем земельные участки. 153 уже переданы в безвозмездное пользование церкви. 153 уже переданы.
Кто бы мне передал безвозмездное пользование участков?
На Дальнем Востоке тебе, мать. За 2015 год стоит задача оформить остальные. Значит, из 200... Нет. Ну, а строятся церкви без привлечения бюджетных средств, что важно. Строго на пожертвования прихожан и благотворителей. 22 храма еще уже построено, простите. Еще 20 планируется завершить. В 2015 году, то есть станет 42 из простите, 200, вот из их 200. И начать строительство еще 21. Но есть районы по 300 тысяч населения, где вообще нет ни одного храма, возмущается Владимир Ресин. Скажите, пожалуйста, я хотел уточнить. Вот, ну, как бы и дело же пошло. То есть вас уже достаточно окормляют или еще все-таки недостаточно? Скажите, пожалуйста, вот Ресин рассказывает о строительстве храмов в спальных районах. Он говорит, там 20 с чем-то, так сказать, там возведено, 20 с чем-то что-то такое начнем, еще 20 с чем-то потом предстоит. И я чувствую, что кому-то уже счастье пришло, правда же? Вас уже достаточно окормляют? 134, 27, 35. Все еще нет, недостаточно. Окормляют вас недостаточно. Недостаточно. То есть вам не достает храма. Вам уже храмов достаточно. 134, 21, 35. Уже вот...
Или вам далеко ездить.
Ну, не, все-таки еще пока недостаточно. 134, 21, 36. Вам храмов не хватает. 134, 21, 36. Вам храмов хватает. 134, 21, 35. Все-таки пока не хватает. 134, 21, 36.
Да. Голосование.
Понимаешь? Идет. Голосование пошло. А у нас есть храм, вот где я живу, в Подмосковье, и там какие-то местные жители хранят КамАЗ.
А, прям внутри?
Не внутри, нет. Ну что-то, охальники бы. Ну что-то. Значит, там храм, какое-то небольшое совсем кладбище, но, кажется, там не хоронят, а скажут, старое какое-то. Ага. И рядом такой спуск, ну, в 10 метрах от храма. Спуск начинается.
И там стоит КамАЗ.
И там стоит чей-то КамАЗ из жителей. Ну, житель думает, что если при храме КамАЗ хранить, то оно и...
Да, грешно.
Зеркала, конечно, не поснимают, и все будет хорошо. И я думаю, что же батюшка не возражает? Может, это батюшкин КамАЗ и есть? Может быть. Может, это батюшка КамАЗ завел? Ну, как-то КамАЗ стоит прямо в 10 метрах. А храм, причем, стоит, ну, как понять, с лета. Его уже и снегом занесло, этот КамАЗ.
А ничего.
Он стоит, снег бедный стоит.
КамАЗ, я думаю, пойдет.
Да надо же как-то все-таки достучаться до сердец. Может быть, его пригласить какой-то трактор, его оттуда уволочить. А вдруг это батюшкин КамАЗ? Я не знаю. Ну вот, хорошо. Значит, вам храмов хватает. Уже все хватает. Ну и спасибо большое, все. 134-21-35. Нет, все еще не хватает. 134-21-36. Сейчас у меня голосование идет ровно 60 на 40. 60% хватает, 40% не хватает. Не хватает. Я жду какой-то сбитой цифры, потому что мне 60 на 40 не нравится. Выглядит несколько фальшиво. Давайте. 60 на 40. Да, это 61 на 39 сейчас. Ну, давайте. 61 уже хватает, а 39 не хватает. Не хватает. Попробуем поговорить по телефону пока, а вы еще как-то мне цифру подсбейте. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Да. Анекдот по поводу храмов. Такой приличный.
Должен быть приличный, обязательно приличный, пожалуйста. И...
Да, конечно, ну, конечно.
И благочестивый. Вы же знаете, что благочестивость нужна здесь.
Значит, смотрите. Еврей попадает на необитаемый остров, ну, там авиакатастрофа.
Да.
Вот. Ну, какое-то время провел там, вот, да. Его, значит, там, спустя там 10 лет находят люди, он очень обрадовался. Ага. Вот. А за то время, пока он там был, он построил две синагоги. И у него спрашивают: Иря, зачем ты построил две синагоги?
Да.
Вот таки так. В одну я хожу. Ну, а вторая тебе зачем? Да ноги мне моей в ней не будет.
Ноги моей в ней не будет, да.
Да, ну это как немножечко с еврейским акцентом тема, да, но по поводу храмов. Я не знаю, как сейчас в Московской области ситуация обстоит, но я был недавно в Карелии и общался с человеком, который строит храмы.
Да, и что же? Без единого гвоздика.
К сожалению, нет, да, то, что нет, строят там замечательные люди.
На совесть, без единого гвоздика.
Руками и с головой, и по старым традициям, это все понятно.
Настя
вопрос сейчас
это,
финансирование, да, если мы сейчас говорим о финансировании.
Да.
В Карелии практически нет финансирования храмов, и он мучается уже лет, наверное, 10,
да.
И строит храмы на спонсорские деньги, на пожертвования. Я говорю, слушай, ну
а что же плохого? Подождите, меня я хочу понять, деньги. Разве не община? Mm-hmm. Разве это не дело общины? Это как раз и есть.
Кто должен? Должна помогать, понимаете?
Есть система. Все, я остановил голосование, ребят. 63 на 37. 63 на 37. Нет, подождите. Ну да, 63 на 37. Да.
В Карелии не хватает храмов, их очень мало. Там есть определенные какие-то места.
Да там людей маловато в Карелии, нет?
Нет, я бы в Карелии, мне кажется, везде дело чести общины, храм, община должна. А кто еще?
Какой-нибудь Кустамыкшин,
например. Нет, ну хорошо, община, но в Москве-то строят не общины. В Москве-то строят патриархии, Московская, Подольская там, есть, и так далее.
Есть перераспределение.
Есть централизированное финансирование этих храмов.
Какие же?
Да, там есть пожертвования.
А кто это централизованное? Что значит централизованное? Что это за?
Вот
это
я имею в виду, что есть финансирование из одного источника, из определенных патриархий.
А, не знаю, я честно не вникал в эти...
Я
только читал самого патриарха, который рассказывает о том, что существует благое нарушение закона, и он рассказывает, как он в какую-то Смоленскую, если сейчас мне память не изменяет, но я не хочу никого обижать, по-моему, в Смоленскую область патриарх, будучи еще молодым, возил на себе кэш в какой-то приход, который был недостаточно. Он говорит, есть приходы избыточные, да. А есть приходы, ну, или сытые какие-то такие, а есть недостаточные. И он рассказывает, как он возил кэш на себе, и как это возбранялось, и все это, значит, все. Ну, вот, я думаю, кстати говоря, не курьер или церкви парня на ленд-крузере, который вез 3 миллиона рублей, не курьера ли церкви, тогда фура задела, вот понимаете?
Может быть.
То есть это перераспределение, мне кажется, это перераспределение есть какое-то от богатых приходов к
менее. Естественно, перераспределение есть.
Ну еще тогда, нормально все.
Ну, я не вижу в этом ничего нормального, потому что если единая патриархия, если есть единая патриархия,
то время...
она должна строиться.
Вам надо делать карьеру тогда в патриархии. Вот я честное слово. Ну, они нормальные все. Мы на, к нам не, они к нам не лезут, мы к ним не лезем. Ну, чего вы, правда?
Да нет, да я просто...
Да нет, ну, не, они к нам не лезут, мы к ним не лезем. Чего мы должны лезть? Они как-то там кэш возят там и так далее, и так далее. Ну, спокойно, нормально. Люди живут, мы живем. Они никого к нам не лезут. Мы... Правильно, Настя?
Ну, как бы, да,
наверное. Ну, а что, да у них много кэша, но что теперь делать? Ну, его надо как-то перераспределять, что такого? Что такого-то? Ну, смотрите, давайте, хорошо. 63 на 37. 63% говорят, что им уже церквей достаточно. 37% взыщут еще церквей. Все-таки хотелось бы. Не хватает. 37. Давайте, давайте все-таки это самое. Еще быстро 28 минут, мы уже не успеем поменять тему. Давайте еще выскажется Юрий Николаевич Восхитительный. Юрий Николаевич Восхитительный, прошу вас.
Добрый день. Вслед за Ресиным сейчас заверещат мусульмане и тоже начнут требовать, чтобы им давали земли под церковь.
Побольше...
Поэтому я лично выступаю за религию без попов. Читать проповеди должны заслуженные страны, ветераны труда и войны.
А, вот как. Религия без попов. Это значит, как-то это самое... уроки мужества. Раньше были уроки мужества. Это советизм. В Советском Союзе приходили ветераны, и даже на этот счет тоже есть анекдот, раз уж взялась такая добрая традиция. Вот такой анекдот, когда дедушка приходит на урок мужества и говорит, ему школьники все говорят, дедушка, говорят, вы Чапаева видели. Он говорит, ну, конечно, я видел Чапаева. Ну, конечно, как же. Ну, недолго. Ему говорят, скажите, ну, как это было? Он говорит, а как было? Выбегаю я на берег реки, разворачиваю свой пулемет, вижу, Чапаев плывет. Я по нему тра-та-та-та-та-та-та целую ленту, говорит, засадил. Вот так я видел Чапаева. Ну, это вот ветераны войны. Ветераны
граждан. Чапаев же хороший.
Ну, это анекдот-то в смещении смыслов. Надо было смеяться, ты не смеялась. Сделала озадаченное лицо, и челюсть твоя билась об ключицу. Так нельзя, Настя. Так нельзя.
А если смешно-то, я что-то не поняла.
Смешно, что он убил Чапаева, и всем тогда было смешно. Это же в советское время рассказывался анекдот. Мамочка, что такого смешного, она не поняла. Я пойду дорасскажу этот анекдот в коридоре. Ладно, пойдем, Настя.
Обзор прессы.
Ну, давайте начнем с украинских, украинских новостей. После переизбытка информации о военных всяких действиях и переговорах пресса обратила свое внимание уже на бытовую сторону жизни. В «Комсомольской правде» репортаж о том, как там, как жители Донбасса вообще теперь относятся, например, к фильмам ужасов, допустим, уже они им не кажутся такими ужасными и даже кажутся очень глупыми. Кроме того, встречи на следующую неделю никто уже не назначает. Ну, на всякий случай, мало ли что может произойти, с одной стороны. С другой стороны, у нас сегодня в прессе информация про газ. Вчера руководство ДНР и ЛНР сообщили, что у них газа только до вечера, ведь отопительный сезон, люди замерзнут. Каким-то образом очень быстро договорились и «Газпром», и «Нафтогаз». И, в общем, получается так, что вроде бы Киев должен платить за газ, который поставляет «Газпром». Со стороны Киева по трубе поставки газа закончились, потому что сначала как будто бы был поврежден газопровод, и из-за военных действий его починить не могут, но потом вроде бы он починился. В общем, там такая запутанная история, но поставки теперь идут с двух сторон, насколько можно понять из прессы. Можете посмотреть независимую газету «Коммерсант». Вот. Ну, главное, что люди не замерзают, и все там, по крайней мере, топится. Можете посмотреть на «Медузе». Два дня назад вывесили такой интересный репортаж. Наберите «Бизнес Донбасс» в поиске на сайте «Медуза.io». Рассказ о том, как выживает бизнес там, в тех краях. А ведь он выживает, даже несмотря на то, что и вроде бы по спецпропускам на территории Украины можно только попасть. И банкоматы не работают, то есть в розетку включены, но не работают. Как люди пенсии свои получают, там специально тут же образовались люди, решалы, которые под процент, сейчас уже за 8% обналичивают ваши средства, повисшие там где-то в невесомости. В общем, смотрите, интересные такие подробности бытовые. Значит, что у нас еще? У нас есть около, нельзя ли назвать это светской жизнью, не знаю, Джен Псаки беременна, в общем, она теперь в этой связи покидает пост представителя Госдепа и уходит в администрацию к Обаме. Кто счастливый отец, избранник и все такое, это, ну, в частности, вот я в «Комсомольской правде» сегодня такой репортаж большой увидела и избыточный, с фотографиями, там, из соцсетей и так далее. Все, значит, хорошо. Она, кстати, в свое время, поскольку она прославилась вообще на своем посту у нас, в нашей, среди наших людей, тем, что часто ошибалась там и, в общем, какие-то такие ляпы делала при своих заявлениях, при этом нисколько вообще не смущаясь, познакомилась со своим мужем, она тоже характерна. Когда она работала в штабе в избирательном, на телефоне там сидела, человеку дала неправильное совершенно указание, как ехать, добраться до их штаба, в противоположную сторону он уехал, он ее потом специально нашел, чтобы сказать ей об ошибке, и вот они полюбили друг друга. В «Комсомолке», кстати, раз уж я заговорила об этом издании, кто контролирует московских нищих и сколько они зарабатывают на самом деле? Главный тренд рынка попрошаек теперь беженцы с Донбасса. Ну, понятно, модная тема, ее оседлали. В общем, есть такой активист Олег Мельников, человек, он тот из тех, как пишет издание, кому больше всех надо. Несколько раз мотался в Дагестан, вывозя с кирпичных заводов жителей Центральной России, которых держали в рабстве. Потом выбивал из продуктового магазина в Гальяново гастарбайтерши с средней Азии. Ну и вот сейчас решил попробовать себя, выручая вот этих бабушек, которые стоят у нас у метро. Все это под прикрытием делается. В общем, огромная такая статья. Она не новостная, но тема, не знаю, меня она очень интересует. Я часто вижу, и не знаю, подаете вы или нет. Но, в общем, посмотрите в КП. Детские смерти от гриппа в Москве. В одном случае родители ребенка недовольны лечением. Сейчас ходит какая-то инфекция, какой-то вирус, который... Судя по всему, убивает. Кажется сначала безобидным, но вот в МК статья, смотрите сегодня, «Московский комсомолец», 10:40.
Говорит Москва.
Пьяный сибиряк упал с 8-го этажа и вернулся назад в квартиру.
Это не вчера ли я вам, что он не то чтобы...
Нет, его это 19 уже. Из окна квартиры на 8-м этаже выпал 23-летний житель Ленинска-Кузнецкого.
Очень пьяный.
Поэтому ему было очень трудно встать, и он встал и вернулся домой на 8-й этаж. И все. А когда он пришел, его сожительница, она...
Она уже была в трауре, абсолютно.
Значит, нет, ужас. Она вызвала медиков, сказав, что упал, ты что, дурак? Вот, и он, а у него не нашли ни одной серьезной травмы. Но только нашли сильное опьянение и несколько ссадин. С 8-го этажа чувак рухнул. Ну скажи, а?
Ужас какой-то делается.
Что творится? А это дети, которые помирают в Москве просто так.
Вот это меня очень сильно заинтересовало.
Ну давай заинтересуемся. Такое. В Москве грипп. Грипп, я должен вам сообщить, мне кажется, уже с двумя людьми, но у нас ноль, ну, внимание, медицинского образования у нас ровно ноль.
Да.
Значит, поэтому мне кажется, что грипп это вот когда 39 шарашит. Вот у меня было 39, я сейчас встретил еще одного коллегу, и он говорит, а у меня 39,5 было. И так вот еще одного встретил, тоже говорит, 39 было пару дней. Но он, правда, не лечится. А если я встретил одного, который не лечится, и он говорит, 39 было пару дней.
Ну, но вот тут вообще много вопросов. Смотрите, надо ли лечиться? Ну, что значит лечиться?
Ну, слушай, вот 12-летний там. Егор умер внезапно. Ну, я прочитаю вам, как есть. Ну, давайте. 12-летний Егор умер внезапно. 12 февраля поднялась температура до 39,5. Родители не стали обращаться к врачам. Взрослые рассудили, что сами могут назначить лечение. Ну, потому что мальчишка много болел, и они просто понимали, что делать. Они лечили его обычными противопростудными средствами. И температура упала. 16 февраля, это через 4 дня, 12 февраля было 39,5, 16 февраля. Пожаловался на головную боль, уколы в сердце. Спустя несколько минут потерял сознание. Причина смерти – сердечная недостаточность.
Ну да, осложнение, которое грипп дает.
Ну, казалось бы, ну, товарищи дорогие, ну, что это? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Ну, а как? Вот что они сделали неправильно? Они ему сбили температуру.
Алло, здравствуйте. 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 Я, конечно, не вирусолог, но я, ну тоже немножко врач. Ну, да. Я вас высветился, вы, наверное, знаете.
Да, Денис, я знаю, такой, Денис, да-да, да, прошу вас.
Ну, на самом деле, сейчас грипп изменился. Да, правда, раньше грипп, это температура, это головная боль, температура до 39, там, можно сказать, день-два отваляешься, потом облегчение идет. А сейчас идет по-другому. Сейчас идет вроде похоже на лихорадку. Такая, знаете, вот самая поганая, 37,5 температура, 37,8.
Да,
вот
ну скажите, пожалуйста, а что они неправильно сделали? Что они неправильно сделали? У него 39,5 шарахнуло, а они ему сбили температуру, сбили.
Это правильно сделали.
Ну. А через 4 дня вдруг закололо сердце, сердечная недостаточность, иди сюда. Ну как это?
Ну, это здесь, знаете, это я вам тоже, извините, такой циничный, ну, да, приличный анекдот расскажу.
Давайте.
Хоть он не к месту, но он к месту вообще-то.
Нет.
Это как спрашивают, терапевт все знает, но ничего не умеет.
Ну, да.
Хирург все умеет, но ничего не знает. Ну, а да. Патологоанатом все умеет и все знает, но поздно.
Ну, поздно. Спасибо. А что они не так сделали? Это же простой вопрос у меня. Они вроде все сделали правильно. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, да. Здравствуйте, добрый день, здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Да.
Вы знаете, ну, во-первых, мы не знаем, чем болел ребенок, да, потому что мы не знаем результаты
вскрытия. Нет, ну, 39,5 было, результаты. То есть, видимо, что-то было воспалительное было.
Вы знаете, да, но мы не видим, что это было вызвано именно, что это была именно вирусная инфекция, да, мы не знаем штаммы вируса.
Пока
мы не знаем причины, да. Вот, надо следует сказать, что есть определенный процент, ну, доли процента, да, смертности при вирусных заболеваниях.
Да.
Я точно не могу привести статистику, но я так подозреваю, что это сотые или если не тысячные доли процента, то есть это количество людей, которые умирают при вирусных заболеваниях или от осложнений этих заболеваний.
Давайте скажем простую вещь, что врачи здесь, в принципе, если бы даже были, едва ли помогли бы.
Абсолютно, ну, абсолютно. И мы не знаем все-таки, что привело к смерти, и надо проанализировать ситуацию, и в том числе патологоанатомически, все были какие-то проблемы.
Ну да.
Вот наше сердце не диагностировано.
Дайте я вам еще один прочитаю случай. Второй. Пятилетняя Лиза с Липецкой улицы. 7 февраля, 39,2. Значит, тотчас мама вызвала неотложку детскую. Врачи поставили диагноз ОРВИ. Значит, дальше. Анализы не назначили. Врачи прописали средства от кашля, от горла. 11 февраля, 7 февраля было 39,2, помните? 11 февраля, через 4 дня, от одного из препаратов сироповидного типа, сиропа, началась аллергия, кашель усилился. 17 февраля, через 10 дней, девочке стало плохо, она пожаловалась на боли в конечностях. Мама повела ее в поликлинику 116, увидели красное горло, прописали антибиотики. Пошла в частную клинику, ну, second opinion, да? Нашли запущенную форму гриппа, выписали лекарства. 18 февраля, на 11 день, температура 35,2, руки холодные, губы синие, скорая помощь, другая бригада потом с нужным оборудованием реанимационным, констатирует смерть. Все, на 11 дней. Не выдержало сердце.
Сергей, да, но в данном случае, как бы мы опять же не имеем подтверждения ни одного из диагнозов.
Ну,
в медицине есть принцип, а после не значит следствие, да.
Ну, это понятно.
То есть, в общем-то, нельзя вот, сказать, говорить, что это цепи определенных там событий, хотя исключать этого тоже нельзя.
Ну, с другой стороны, я не понимаю, что.
То есть мы имеем дело с детьми, которые в силу своих генетических особенностей предрасположены к развитию, возможно, таких реакций или имеют какие-то предшествующие заболевания.
Да.
У них, к сожалению, вот сошло все так, что это все реализовалось. Ну, можно сказать, что просто, в принципе, не повезло. Да? И лечение таких остро возникающих ситуаций, это лечение, действительно, для этого вопроса интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, которые, если вовремя успеть, да, они могут спасти жизни, можно провести эту терапию, можно посадить там человека на искусственную вентиляцию и, ну, попытаться, в общем, справиться с этой ситуацией.
Ну, для вопроса, все-таки, виноваты врачи или нет? Ну, понимаете, как 12-летний мальчик, ну, что, постоянно на ЭКГ держать, ЭКГ каждый день...
Нет, ну, естественно, это просто стечение обстоятельств.
Понимаете, если разобраться, жизнь ведь довольно случайна и не закономерна.
Просто не повезло, к сожалению.
Жизнь сама по себе довольно случайна. Естественный отбор, говорит Владимир. Ну, что естественный отбор? А, знаете, когда ребенок, это при чем тут естественно? Значит, давайте попробуем проголосовать. Вот вы слышали об этих двух случаях. Почти 63-38, что это у меня за голосование? Не напомнишь мне? На 37, простите. 63-37. Это про храмы.
Забыл.
Выпиши или запомню. 63-37. 63 можешь запомнить?
Да.
Это как будущий возраст пенсии.
Да.
63. Запомнила?
Конечно.
Храмов хватает. Потом скажешь мне на летучке,
да.
Я в Твиттер забью. Ладно, договорились? Да. Давай. Сейчас я новое голосование. Значит, смотрите, врачи виноваты или нет, с вашей точки зрения? Я вот читаю подряд. Я так вот думаю, что, ну, врачи вроде делают, что надо-то. 12-летний Егор, 12 февраля, температура 39,5, родители вообще не обращаются к врачам, сбивают температуру. Ну, что там, парацетамол, ну, понятно, да? Ибупрофен, парацетамол, там все это, все, нурофен, вся хрень. Вот, значит, сбили, 16 февраля, через 4 дня. Егор пожаловался на головную боль, уколы в сердце, потерял сознание, скорая, причина смерти сердечная недостаточность. Скорая приезжает, констатирует смерть. Через 4 дня. Значит, девочка, 5-летняя Лиза с Липецкой улицы. 7 февраля 39,2. 11 февраля аллергия на сироп от кашля. 17 февраля боли в конечностях, посинение 30-35, температура 35. Значит, дальше. Руки холодные, губы синие. Смерть. Не выдержало сердце. 5-летняя девочка. Значит, все. Вопрос. Врачи виноваты или нет, с вашей точки зрения? Я вот, не знаю, я как раз затрудняюсь. Я хочу вашу точку зрения. Виноваты. 134-21-35. Врачи виноваты. 134-21-36. Да нет, это вот как бы набор неприятных случайностей, ужасных, трагических, омерзительных случайностей. Ну, нет, врачи все-таки виноваты. Врачи виноваты. Ну, а врачи как виноваты? В первом случае вообще врачей не вызывали. В первом случае врачей не вызывали. В первом случае врачей вызывают, когда у мальчика уколы в сердце через 4 дня. Значит, медицина виновата тогда. Медицина виновата, должна была выявить. Да, медицина виновата. Давайте, врачи, медицина виновата. Должна была выявить, там, сказать, там, анализировать каждый год сердце, там, ну, как бы знать все о сердце каждого 12-летнего школьника.
Они
в результате,
же растут, там,
в результате диспансеризации выявлять профилактические, все на свете, понимаете? Значит, может быть так. 134-21-35. Врачи и медицина виноваты в этих случаях, в любом случае. 134-21-36. Нет, не виноваты. Нет, ну, не виноваты. Я затрудняюсь. Ну как? Ну, мальчика температура. Ну, вот как, например, я просто тебе скажу, вот в Америке, да, в Америке. У меня были дети в американском пионерлагере. Я уже говорил же про это, да? Pocono Mountains в Пенсильвании.
Да.
Девочки были. Значит, долбанула температура одной из них.
Так.
Ну, дали аспирин. Там, знаешь, в Америке никто тебе особо. Ты просто прямо никакого врача, ничего. Вообще, просто тебе дают аспирин. Ну, там эти вожатые. На аспирин пей. Пьешь аспирин, не можешь встать все равно, погано. Они говорят, а, ладно, нет проблем. Ну, смотрят на тебя там, к вечеру ты никак, нифига, хуже, да. Хуже к вечеру. Антибиотик дают, да и все. Жри антибиотики. Весь сказ в Америке, я говорю, да они не особо тебя парятся там. Не особо парятся. Болеешь, жри аспирин. Аспирин не помогает, на антибиотики, все. Пошел нафиг весь разговор. Очень все просто.
Может, это правильно?
Я не знаю, ну, никто тебе там ЭКГ не делает никакой, ничего особенного. Ну, там, когда ты в больницу уже попаешь, там все делают сразу, мгновенно. Но тут ничего не делается. Значит, 72 на 28 у меня. 72 медицина все равно виновата. Ну, поясните, пожалуйста, а чем она виновата? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Медицина, я считаю, виновата. Вот вы, Америка, антибиотики. А в России не дают антибиотики. Вот у меня ребенок 17 лет.
Да.
Я позвонил, не выдержал. Я говорю, он призывник, он уже в военкомате побывал.
Да.
Вы его должны вылечить в первую очередь.
Ага.
Видите, в стране ситуация. Ага. А им похрену, понимаете?
Вот так, я понял.
И антибиотики не назначают наши врачи сейчас.
Хотят.
Мед. А хотя их масса, понимаете?
Мед с березовыми почками. Мед с березовыми почками. Да, остановить голосование. 72 виноваты врачи и медицина. 72. Вот сейчас будет очень ценно, вот сейчас будет очень ценно снова услышать Кирилла. Кирилл, спасибо вам за повторный звонок. Значит, скажите, пожалуйста, ну вот врачи виноваты 72%.
Вы знаете, ну это, к сожалению, сейчас я выключу радио. Знаете, к сожалению, это вот стереотип, который у нас в обществе есть.
Да.
Во-первых, врачи здесь абсолютно не виноваты.
Да.
И обычное рутинное обследование, я уверен, что не показало бы никаких
Конечно.
Изменений
Конечно.
У таких детей. Это первое. Второе, наверняка у них не было, и судя по тому, что я слышу, не было предшествующего анамнеза, который мог бы говорить
Конечно.
О риске развития таких ситуаций.
Да, насколько мы понимаем, это не было хроническое заболевание сердца, нет. Нет.
Да, не было. И никаких, ну, из того, что мы слышим, да, мы же не
да.
знаем, мы не читаем историю, мы не имеем
да.
результатов вскрытия, мы не имеем
да,
результатов
да,
биологической
да,
экспедиции.
Да.
То есть мы ничего не знаем, так сказать,
да,
по сути,
да.
мы только имеем определенные события, так сказать, и факты,
да.
которые привели к смерти. И я хотел бы в отношении ваших слов о том, что назначают антибиотики, дело в том, что
да.
по всем современным результатам анализов антибиотики не препятствуют и не предотвращают в том числе развитие осложнений. И принимать их бессмысленно.
Я вам говорю, как было в Америке. Слушайте, я вам говорю вот ровно то, что было, да, ну вот 2000-е годы. Значит, болеешь, да, жри аспирин. Вот это первое, это просто на аспирин, жри. Жрешь, к вечеру болезнь усиливается, ну, в смысле, температура, все, на антибиотики, вот и все. И все, аспирин по-прежнему, и все, весь сказ.
Там если, да. вот, если говорить о правильной тактике, да, то это да. нужно сбивать температуру, если эта температура ниже 30 градусов, если она не доставляет, не сильно влияет на ваше самочувствие, ну, конечно, мы понимаем, что человек испытывает там интоксикацию, может
быть, в всех, голове, при всех фильмах.
Не нужно снижать температуру, не нужно пить препараты, которые снижают
ее. Про Америку, еще вот про Америку хочу вам сказать, что при всех вот этих фильмах «Доктор Хаус», все это, «Диагноз» прекрасный, все. Значит, я видел много обычной, заурядной, бытовой, обычной жизни, вульгарной в Америке. Значит, они не лежат вообще, не лечатся в строгом смысле, как русские. Мой приятель, значит, заболел, сильно заболел. Значит, купили ему сразу антибиотиков, съездили на Плазу, каких-то ломовых. Дальше я выхожу, вижу, как он при минус двух выходит в расхристанной куртке, на майку, без шапки, без шарфа, без ничего, идет к машине. И я говорю его жене, мы жили у них. Я говорю, слушай, так он же больной был вчера, или я ошибаюсь. Она говорит, а он рубит такие таблетки сейчас, что он может вообще голый ходить по морозу. То есть они настолько верят в фармакопею, понимаете, о чем я говорю? Она говорит, он сидит на таких таблетках, она мне сказала, что он может голый по морозу ходить, вообще ничего не будет. Тут я говорю, мать честная, ну вы даете.
Значит, это надо вспомнить просто старую поговорку, да, о том, что вирусная инфекция, там, насморк, он проходит за неделю, а без лекарств за 7 дней. Вот, действительно, ряд заболеваний, вирусных заболеваний, они секут, в общем-то, мы не имеем возможности и нецелесообразно воздействовать на этиологию, на сам вирус.
Слушайте, Кирилл, вот я вас хотел спросить, господи, я до вас добрался, а я бы забыл бы сейчас бы. Слушайте, я хочу вас спросить сейчас умно, сейчас я сформулирую вопрос так умно, что вы аж заколдобитесь. Вот послушайте как. Значит, ведь сложные организмы погибают по внутренним причинам, а простые организмы погибают по внешним причинам. И мы отлично знаем, что те же вирусы, ну, каждый из них, да, значит, на ничтожное изменение внешней среды, например, там, добавим кислотности или добавим щелочного чего-то, значит, каждый из них мгновенно весь погибает. Мгновенно весь, да, вся колония. Там, условно, щелочной кислотный характер, анаэробный характер среды. Понимаете? Значит, мы можем сделать следующее. Раз мы не можем воздействовать на вирусы напрямую, можем ли мы изменить характер среды? Вот смотрите, я примерно сидел, хавал свинину и залетел на грипп. Значит ли это, что если я перейду на лимоны, кислые яблоки и курагу, если я изменю и буду еще по полложке соды, если я изменю характер среды с кислотного на щелочной, значит ли, что конкретно этот вирус сдохнет и все?
Сергей, позвольте, я развею ваши иллюзии, да?
Пожалуйста, я очень хорошо.
Во-первых, вы не знаете, какой штамм вируса, вот, скорее всего, в данном случае, если говорить о вас, да, или о человеке.
Но я же могу покачать, покачать среду туда-сюда.
Вот, дальше. Вы не знаете, какой это штамм, и не знаете, насколько он реагирует на изменение окружающей среды. Это, во-первых. Во-вторых, вирусы, как правило, уже находятся внутриклеточно, и вы не можете изменить так быстро свою среду и состояние там pH клеток и другие условия физические в них.
Это второй момент. Я могу налупиться магния, который выведет натрий. Я могу поиграть со средой.
Нет, это делать не стоит и бессмысленно, потому что вы не знаете, что это за вирус и к чему он чувствителен.
Но я же могу покачать, Кирилл, секунду. Я могу покачать. Я могу проверить, хлопнуть 250 граммов водки, закислиться, потом съесть килограммов лимонов, защелочиться. Итак, попробовать покачать туда-сюда, нет?
Вы знаете, просто если вы погибнете от этого, то, вы умрете вместе с вирусами. И, в общем, здесь, так сказать, результат, наверное, он будет...
У меня на обелиске, на памятнике вам напишут, он качал среду.
Да, а самое главное, что вирусы являются, скажем так, во-первых, они не аэробные, не анаэробные, это применимо к бактериям. Вирусы обладают очень высокой способностью к изменению, к приспосабливаемости к изменениям каких-то обстоятельств. Да,
поэтому они должны погибать по простым причинам. Еще раз.
Поэтому, долго экспериментируя, вы можете у себя выработать штамм вирусов, который будет резистентен к водке,
к лимонам, и будет
с вами жить, и и, в общем, время от времени...
Доктор, сложные организмы погибают по внутренним причинам, а простые по простым. Значит, мы должны как-то очень просто его извести. Нет, точно, точно вам говорю. Простой организм погибает по простой причине, а сложный по какой-то сложной внутренней. Вот все сложные системы погибают по внутренним... Они сложные системы для чего сложные? Для того, чтобы защититься от внешней среды. В сущности, жизнь, согласно Грегору Бейтсону, это борьба с изменениями, да? Жизнь — это борьба с изменениями. Значит, и поэтому мы, борясь с изменениями успешно, погибаем по внутренним причинам. А вирусы должны погибать по внешним и очень простым причинам. Я все время ищу эту загадку. Когда я ее открою, я с вами поделюсь, и мы сделаем...
Я с вами могу согласиться в одном, что действительно сложные организмы... У них гораздо более широкий спектр адаптационных возможностей,
да.
Поэтому они действительно лучше приспосабливаются к внешним обстоятельствам. Я с вами согласен абсолютно.
Найду рецепт, мы с вами станем главными и вообще миллиарды заработаем, а, Кирилл? Миллиарды.
Разливать будем на улице, да.
Да, да, погнали, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Раз я все-таки ищу, я ищу рецепт.
Слушайте,
мыслительные особенности упал. Заключаются в том, что я занимаюсь, я все время пишу такое мысленное письмо ученому соседу.
Понятно. Движение транспорта по улице Причистенко в центре Москвы перекрыто из-за падения столба освещения. Ваша мечта реализовывается.
Моя мечта, когда я писал в 2008.
Надо на выезды.
Я писал об этом в 2008, совершенно верно. Три балла, Москва нормально все едет, кроме Востока, который кошмарен. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 20 февраля. Подъем.